Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте, в прямом эфире программа «60 минут». Начинаем с хороших, жизнеутверждающих новостей. Министр обороны Шойгу сегодня сообщил, что Луганская Народная Республика практически полностью освобождена от украинских неонацистов. Полный контроль армии ЛНР над территорией – дело нескольких дней. По словам Шойгу, терпя поражение за поражением, Киев сейчас пытается достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные победы. Так, нападение на остров Змеиный накануне Дня Победы обернулось для ВСУ полным провалом. Наши военные ликвидировали больше 50 украинских военнослужащих элитных подразделений. Теперь главной теме этой недели. Боевики в Мариуполе продолжают массово сдаваться в плен. Причем в круглосуточном режиме. С Азовстали, сегодня рассказал министр обороны Шойгу, вышли уже почти 2000 нацистов. 1908, если быть точным. До этого там же сложили оружие 1387 морских пехотинцев. С территории завода эвакуировали 177 мирных граждан. Среди них 85 женщин и 47 детей. Всем прямо сейчас оказывают квалифицированную и психологическую помощь. Блокирование Азовстали, по словам министра обороны, продолжается.
Продолжается блокирование завода «Азовсталь». С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Заблокированы на заводе националисты активно сдаются в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек. Группа российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль на территории Донбасса. Близко к завершению освобождения Луганской народной республики. Поражение на земле, киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы краткосрочных, кратковременных успехов, выдавая их за крупные. Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захвата острова Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Российские вооруженные силы ликвидировали 50 военнослужащих элитных подразделений вооруженных сил Украины. За трое суток уничтожено 4 самолета противника, 10 вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов и 3 катера. Подчеркну, что любые провокации впредь будут жестко пресекаться.
Котлов на Донбассе готовится сразу несколько. Луганский фронт становится черной меткой для украинской армии. Российские войска, милиция ЛНР и ДНР развивают на этом направлении грандиозное наступление. Цель – окружить всю группировку ВСУ в Лисичанске и Северодонецке. Сообщают, что войска союзных сил с севера от города вошли в Викторовку, с юга взяли поселок Троицкое, северо-восточнее наполовину зачистили Ташковку. Также есть информация о том, что наши десантники освободили поселок Владимировка, что под Солидаром. Не останавливается и штурм Северодонецка. Бойцы идут в бой сразу с трех направлений. Прикрывают наши штурмовые подразделения ударные вертолеты К-52 и разведывательно-ударный Ми-28. Тактика применения смешанных боевых групп из Ми-28 и К-52 многократно себя оправдала. За один вылет группе удается уничтожить целые комплексы военной инфраструктуры ВСУ. Сами вылеты наши летчики давно перестали считать, еще после первой сотни шутят, что в небе времени проводят больше, чем на земле. Но при этом настаивают, усталости нет, есть здоровый азарт, собранность и понимание того, что от твоей работы зависят жизни бойцов на передовой. Кадры боевой работы наших вертолетчиков смотрят.
прицельные данные, и сам вообще процесс прицеливания осуществляется в автоматическом режиме, без участия летчика.
Какой? 4 километра. Пиздолет.
Противник в основном применяет ПЗРК. В больших количествах им поставили из-за границы.
Атака справа. Гепард.
Приходится применять вооружение с максимальной дальности. Даже иногда вне визуальной видимости. По заранее запрограммированным целям.
3, 2, 1. Попал.
Вот, молодец.
Еще на Донбасс наконец-то пришли терминаторы, но не из будущего, а наши боевые машины поддержки танков. Эту новинку оборонно-промышленного комплекса России раньше можно было увидеть только на парадах. Теперь она проходит свое боевое крещение. Терминаторы предназначены для подавления живой силы и противотанковых средств противника. Также могут вскрывать доты, дзоты и другие высокозащищенные цели. Защита машины в целом не уступает броне танка Т-90А, во многом ее превосходит. Благодаря системе электромагнитной защиты терминаторам не страшны противотанковые мины или фугасы с радио- и магнитометрическими взрывателями. Немецкий пропагандист из Бильда Юлиан Рёбке оценил боевые качества новейшей русской машины и теперь, похоже, очень сильно испугался. Еще больше ужас на западников наводит новость о том, что ВКС России начали применять на Украине новейшие истребители пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Терминаторы!
Эшикт.
Путин, и я не шучу, отправил на Украину терминаторы. Об этом свидетельствуют новые кадры из-под Севердонецка в Луганской области. Таким образом, русские впервые задействовали так называемые боевые машины поддержки танков «Терминатор» с тех пор, как их поставили на вооружение. Вообще, впервые в истории терминаторов отправили на фронт. Вот смотрите, этот конвой на кадрах состоит в перемешку из танков и как раз этих боевых машин поддержки танков «Терминатор». Итак, речь, собственно, идет о боевой машине, которая должна заменить подразделения, которые сопровождают танки. Вот он, «Терминатор», во время парада на Красной площади в прошлом году. Действительно, раньше его можно было увидеть только на парадах. В горячих точках «Терминаторы» еще никогда не были замечены. Сейчас расскажу вам, что они из себя представляют. В центре у «Терминатора» две очень мощные 30-миллиметровые пушки, которые можно применять против бронированных машин. Слева и справа у «Терминатора» по две пусковые установки управляемых ракет. Внизу же у него по два гранатомета на каждой стороне, при помощи которых можно поражать украинские танки и позиции, но особенно хорошо, конечно же, украинскую пехоту. На «Терминаторе» также установлен тяжелый пулемет. Его здесь, правда, не видно. Самое же важное у «Терминатора» — вот эти сенсорные системы, которые якобы позволяют этой боевой машине выполнять ночью, в тумане и в любых других сложных погодных условиях задачи, которые вообще-то должны выполнять люди. Где находится враг, откуда враг ведет огонь по танкам и куда наносить удар. Раньше все это должны были делать солдаты. При помощи же всех установленных систем «Терминатор» способен справиться со всем этим самостоятельно.
Луганская
Луганскую область они практически захватили. Если вы посмотрите в правый угол карты, и они очень сфокусированы на этом регионе. Об этом говорит и то, что там было замечено фирменное вооружение. Оно называется БМПТ. Их не очень много, этого военного оборудования. Оно предназначено для поддержки танков. Вы можете увидеть, что вся огневая мощь сконцентрирована сверху. Они впервые развернули их в Северодонецке. Это говорит о том, что Россия очень сконцентрирована на захвате этого города. Больше, чем где бы то ни было еще. Я думаю, что бои в этом месте будут нарастать в ближайшие несколько дней, в то время как Россия сконцентрировалась на его захвате и полном контроле над Луганской областью.
То ли еще будет после терминаторов. Теперь в США Сенат подавляющим большинством таки утвердил 40 миллиардов долларов помощи Украине. Теперь только Байдену подписать этот документ осталось, но за ним не заржавей. Тем более, что Байден сверх 40 миллиардов добавил еще 100 миллионов долларов. Наверное, уже лично от себя и своего сынка Хантера. Добавил не на жизнь, а на смерть. На войну, то есть на оружие. Подарок Байдена включает в себя 36 контрбатарейных радаров, 18 гаубиц. И отправка этого оружия начнется уже сегодня. Радостно объявили в Пентагоне. Это всего 100 миллионов, впереди 40 миллиардов. Понятно, что не все эти деньги пойдут на оружие, но все равно сумма очень внушительная. Все очень серьезно. Воевать с Россией на эти деньги Америка собирается долго. Все чаще, причем по обе стороны Атлантики, звучат призывы к затяжной войне. Сегодня глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр открытым текстом заявил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Другими словами, до тех пор, пока не закончатся украинские солдаты. Сенаторы прямо говорят, что помощь США не благотворительность, а инвестиция в будущее американской безопасности, которая будет формироваться после исхода битвы на Украине. Ну и цена поражения на Украине будет стоить США полной потери статуса гегемона. То есть воюем мы с Америкой, с гегемоном, с Западом.
Невинные украинцы подвергаются необоснованной жестокости, но помощь Украине выходит за пределы благотворительности. Будущее американской безопасности и системообразующих стратегических интересов будут формироваться исходом этой битвы. Любой, кто обеспокоен ценой победы Украины, должен подумать о том, что у проигрыша Украины будет гораздо более высокая цена. Противники на другом конце мира столкнутся с искушением последовать по пути России. Европа понимает, что если не остановить Путина на Украине, он продолжит представлять угрозу.
Когда я думаю о неспровоцированных атаках Владимира Путина на Украину, я не могу не думать, что Прибалтика давно бы пала перед Путиным и его агрессией, если бы он добился своего. До сих пор его удерживало не только мужество людей, живущих там, но и тот факт, что у них было много друзей, готовых поддержать их. Это позор, что нам пришлось ждать целую неделю посреди кровавой войны, когда умирают невинные люди и страну превращают в руины ради политических целей, и ждать этой недели, чтобы одобрить американскую помощь Украине. Это должно было произойти немедленно, на прошлой неделе.
Одобряя эту срочную помощь, Сенат может сказать украинцам: помощь уже в пути. Реальная, значительная помощь. Помощь, которая поможет удостовериться в том, что украинцы победят. Помочь на пути в форме джавелинов, стингеров, гаубиц и других инструментов, критически важных для победы на поле боя. Все больше и больше республиканцев поддерживают методичку Путина. 11 республиканцев проголосовали против. За нами наблюдает весь мир. Как вы думаете, к какому выводу они придут, если они увидят, что все больше и больше американских сенаторов против оказания помощи демократической стране, на которую напала авторитарная? Наши противники могут прийти к выводу, что Америка разобщена.
Совместный опрос британской Daily Express и американо-британского Democracy Institute показал, что почти половина населения Соединенных Штатов согласна на победу России над Украиной, хотя мы их не спрашивали и спрашивать не будем. Еще раз, 43% американцев готовы смириться с поражением Украины и переключиться на решение своих внутренних проблем. В ноябре их число может достигнуть критической массы. Да и в Сенате полного консенсуса достичь не удалось. 11 сенаторов проголосовали против. Более того, обещанные Украине 40 миллиардов штатам придется занимать у Китая. Об этом на слушаниях заявил республиканец Рэнд Пол. По словам Пола, финансовые ресурсы гегемонии исчерпались. И если подобные займы были бы направлены на развитие социальных программ, то их поддержали бы все, даже республиканцы. Но для военной помощи другой стране, чужой стране, это уже слишком. Для того, чтобы предоставить Украине рекордный пакет помощи, каждому американцу придется выложить по $500 из своего кармана. Хотя эти деньги могли бы пойти, например, на борьбу с двузначной, рекордной за 40 лет инфляцией в США.
Сенаторы, которые проголосовали за то, чтобы предоставить Украине $40 миллиардов, в один голос уверяли, что это элементарно в интересах нашей национальной безопасности. Вот только я сомневаюсь, что американцы одобрили бы их решение, если бы узнали, во сколько им обойдется подобный подарок Украине. Если бы те, кто выступает за предоставление Украине помощи, были честны с американцами, они могли бы, например, ввести что-то вроде военного налога. О, представляю, какой бешеной популярностью этот налог пользовался бы у американцев. По моим расчетам, каждому налогу плательщику в США в этом случае пришлось бы выложить дополнительные $500, чтобы Украина получила эти 40 миллиардов. Причем, по некоторым данным, это всего лишь первоначальный платеж, и погасить его придется уже через 4 месяца. Еще раз, в этом случае каждый налогоплательщик был бы вынужден выложить из своего кармана $500. Но так дела в Вашингтоне не делаются, а делаем мы следующее. Мы просто говорим, запишите на наш счет. Честными с нашими налогоплательщиками мы быть не желаем. Мы просто добавляем эти 40 миллиардов для Украины к нашему государственному долгу. Мы элементарно не хотим, чтобы они знали, что расплачиваться придется именно им. Эти деньги мы просто берем в долг, а Конгресс потом просто говорит, запишите на наш счет. Вот что делают конгрессмены. Именно это и произойдет. Поэтому, когда американцы пойдут в продуктовые магазины, им опять придется заплатить больше. Когда они будут заправлять свои машины, им опять придется заплатить больше. Да потому что бесплатных обедов не бывает. 40 миллиардов элементарно не могут появиться на наших счетах ни с того ни с сего. Долги приводят к инфляции. Мы же чуть ли не лопатами подкидываем украинцам деньги, на которых даже краска еще толком не обсохла.
Из-за ситуации на Украине Запад уже открыто пугает планету массовым голодом. Журнал The Economist опубликовал жуткую обложку своего майского выпуска. Посмотрите, на ней три колоска пшеницы в виде человеческих черепов. Намек на Голодомор и коварного Сталина. А рядом подпись «Приближается продовольственная катастрофа». По совпадению, разумеется, совершенно случайному, выход в свет этой обложки совпал с заседанием Совбеза ООН, главной темой которого стал продовольственный кризис. На самом заседании представители западных стран в едином порыве обвиняли Путина, Россию в том, что они хотят спровоцировать на Украине и в мире массовый голод. И тут же, без малейшего угрызения совести, рассуждали о том, что надо немедленно опустошить на Украине все зернохранилища и вывести урожай пшеницы и кукурузы на Запад. То есть цинизм уже какой-то наивысшей пробы. В том смысле, что и в Европе, и в США прекрасно знают, что урожай на Украине в этом году будет вдвое меньше, чем в прошлом. При этом, как бы простому украинскому населению ни Байден, ни Боррель, ни Шольц, ни Макрон ничего не говорят. То есть Украина хлебом оплатит войну, в которой проиграет. Что она будет есть сама, Запад не волнует. Но когда весь урожай по Дунаю уплывет в Европу, объясниться все же придется. Ну и мантра все та же. Это Путин виноват. Но она не сработает. Это и пытались объяснить наш постпред в ООН Василий Небензя, другие дипломаты, госсекретарю США Энтони Блинкену. Стену пробить не получается. На заседании Совбеза госсекретарь Блинкен прямым текстом заявил, что все зерно надо вывезти. А если Украина прекратит воевать с Россией, ее больше не будет.
Давайте не будем использовать дипломатический язык, чтобы выразить простые факты. Решение о начале этой войны было принято Кремлем, и Россия может остановить бои уже завтра, и тогда война остановится. Если Украина остановит боевые действия, то Украина исчезнет. Эта агрессия остановила морскую торговлю в Черном море и сделала регион небезопасным для судоходства и подрывает глобальные цепочки поставок продовольствия. 20 миллионов тонн зерна остаются неиспользованными на юге Украины. При этом цены растут, поставки в мире сокращаются, и весь мир испытывает продовольственный кризис. Каждое государство-член ООН должно воздействовать на Россию, чтобы прекратить действия, которые усугубляют кризис продовольствия на Украине и по всему миру.
Самые заметные тенденции последнего времени в эволюции политической культуры в западных государствах стало стремление сваливать все проблемы на Россию. После начала нашей специальной военной операции на Украине мы отмечаем едва ли не квантовое ускорение в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва. Сюжеты, связанные с продовольственной безопасностью, стали при этом одними из лидеров среди обвинений в адрес нашей страны. Сегодняшнее заседание красноречиво этому подтверждение. Послушать вас, господа, так мы просто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая. Давайте вспомним, что угроза мирового продовольственного кризиса возникла не в этом году. Сожалеем, что у наших коллег, западных членов Совета Безопасности, не хватило смелости прокомментировать первопричины продовольственных и других кризисов в таких странах, как Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия. Но подобное неприкрытое лукавство может подействовать разве что на неискушенную публику, но никак не на серьезных экспертов. Правда же, господа, состоит в том, что вы слишком увлеклись тщетными потугами во что бы то ни стало сломать хребет российской экономики, изолировать нашу страну.
А вот Зеленскому голод совсем не мешает. Он продолжает грезить о перемогах, говорит, что победа в войне, вдумайтесь, обойдется Украине в десятки тысяч жизней. Примечательно, что данное заявление президент Украины сделал в обращении к украинским студентам. То есть Зеленский готовит украинское население к гибели за свой Зеленского режим коррупционный и грязный, беспрекословно выполняющий все команды, уже даже неизвестно чьи. Безумие. Сам конфликт Зеленский называет отложенной на 30 лет войной, которая должна была начаться сразу после распада Советского Союза в 91 году. При этом, рассказывая, что война в Украине обойдется в десятки тысяч жизней, Зеленский забыл уточнить, что она уже обошлась десятки тысяч убит. Наверное, забыл, что праздновая день вышиванки, все это. Отмечали его на Украине с таким размахом, что советник Зеленского Арестович решил в прямом эфире показать беглой пропагандистке Латыниной свой голый торс. Вообще, по современным меркам, Арестовича можно было бы обвинить в харассменте. Но у него индульгенция. Помните то самое видео из московской гостиницы, где он занимается непотребными делами с мужчиной. Съемки вот те самые, где он с мужиком. Ну и еще одно прикрытие Арестовича, его же вышиванка в цветах ЛГБТ. То есть ни в каком харассменте его точно не обвинят.
Сегодня светлый день нашей и традиции, и истории. Традиционно сложилось, что именно в третий четверг мая в нашей стране отмечается День вышиванки.
В украинских вышиванках сегодня политики разного ранга. От президентов до послов в разных уголках планеты. Президент Литвы Гиталас Неуседа вместе с женой в знак поддержки Украины сегодня в белоснежных рубашках с вышивкой. В вышиванках на работу пришли и депутаты литовского парламента, и члены правительства. правительства. Я призвала надеть вышиванки, чтобы высказать нашу солидарность с мужественным украинским народом, который борется за наши европейские ценности.
Президент Молдавии Майя Санду поздравила украинцев с Днем вышиванки и призвала всех молдаван надеть украинский символ духовности и культуры. Надела наш национальный наряд и посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс. Она отметила, что во время российского вторжения День вышиванки стал еще более важным.
Ко дню вышиванки в Киеве сотрудники американского посольства поделились фотографиями. Дипломаты возобновили работу в украинской столице после боевых действий. На фото они нарядились в украинские вышиванки.
Лица вони вбиралися.
Как головной убор взяли розовые панамки.
Живі панамки.
Бажаю здоров'я. Сильна, незламна, смілива і вільна. З Днем вишиванки. Украину.
Наши защитники не теряют чувства юмора. Вооруженные силы Украины поздравили оккупантов с Днем вышиванки. Военные разукрасили снаряды в национальные орнаменты и отправили поздравительные открытки россиянам, которых не приглашали на это празднование.
Юля, как воспримете, если я вышиванку одену? Ее доставили прямо в прямом эфире.
Да прекрасно, сегодня день вышиванки или какой-то... Я бы... Да, ну уж я не знаю тогда, что скажут зрители. Да... Господа, делайте стоп-кадр. Да.
Действительно интересные кадры сразу после рекламы. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили 3 склада боеприпасов возле населенного пункта Чугуи в Харьковской области. Также по сводкам Минобороны поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, еще 24 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях. Расчеты противовоздушной обороны сбили в воздухе 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в Херсонской и Харьковской областях. Кроме того, удалось перехватить 17 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». ПВО Украины такими успехами похвастаться не может. В районе Авдеевки артиллерия ДНР уничтожила танковое подразделение. Огонь корректировали с помощью беспилотника. После точных ударов солдаты пехоты разбежались так поспешно, что едва не угодили под гусеницы своих же боевых машин. Ракетными системами залпового огня наши военные сравняли с землей позиции ВСУ под Лиманом. Уникальные кадры работы наших артиллерийских расчетов публикует Минобороны.
Цель 14-40. Живая сила и бронетехника. Прицел 575.
671.
Прицел 575.
Обозначаем точки встречи. К этому моменту, когда они подходят, уже снаряды ложатся непосредственно туда.
Страны НАТО увеличивают активность у наших границ, заявил сегодня Шойгу. В связи с намерением Швеции и Финляндии вступить в альянс, в Западном военном округе до конца года будут сформированы 12 новых воинских частей и подразделений. После начала российской спецоперации на Украине угрозы возникают и в виртуальном пространстве. Существенно возрастает количество гиператак, кибератак на нашу страну. Об этом сегодня заявил Путин на заседании Совбеза. Слушаем.
Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет. Именно все последние годы. Ну а с началом специальной военной операции на Донбассе, на Украине, вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными. По сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве. Прежде всего, кратно, в разы увеличилось число кибератак, в том числе комплексных. Как отмечают специалисты, эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу. Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути, это действия государственных структур. Мы знаем с вами, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска. Но уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке.
США могут поставить на Украину современные противокорабельные ракетные комплексы «Гарпун» и «Навал» в береговом исполнении. Официально для преодоления морской блокады Одессы и Николаева. В переводе на русский – для атак против кораблей Черноморского флота. Также сегодня стало известно, что американская атомная подводная лодка провела учения в Тихом океане. Отрабатывался пуск баллистических ракет. Военные моряки охотно заявляют журналистам ABC, что новая холодная война уже в разгаре. Только на этот раз США, кроме России, противостоит еще и Китай. Так что силы у противников примерно равны.
Это захватывающее дух зрелище, которое посчастливилось увидеть немногим. Вооруженная баллистическая ядерными ракетами подводная лодка длиной в 160 метров ненадолго появляется на поверхности Тихого океана. С 20 стратегическими ядерными ракетами на борту, это самое тяжело вооруженное американское военное судно.
Я бы сказал, что здесь находится самая большая мощь в мире.
Вице-адмирал Билл Хьюстон, командующий подводным флотом США, включая этот корабль ВМС США под названием «Мэн». Он говорит, что задача всех 150 моряков, находящихся на борту, это сдерживание.
При помощи этого корабля мы пытаемся предотвратить войну на данный момент, и мы пытаемся защитить интересы США, наших союзников и партнеров.
С кризисом на Украине и с нагнетанием риторики со стороны России и Китая этой задаче брошен вызов. Когда вы слышите, как Владимир Путин, Лавров и остальные говорят о возможности использования ядерного оружия, что вы думаете, находясь на борту такой подлодки?
Это наделяет нашу задачу большим смыслом.
От нервирующей, но необходимой имитации пуска ракеты до сохранения постоянной бдительности на борту, к этим задачам сплоченный экипаж подлодки относится отнюдь не легкомысленно. Мы направляемся в центр контроля за пусками. Именно оттуда запускаются ракеты. Он находится под центром управления. Там мы увидели, как двое младших офицеров открывают сейф, в котором лежит ключ, который способен вызволить разрушительную мощь.
Начать симуляцию пуска 6 ракет.
Когда вы держите в руках этот ключ, даже с учетом того, что это имитационный пуск, вы думаете о том, насколько серьезная работа у вас и что может произойти.
Да, это довольно безумно, но тем не менее я отношусь к этому серьезно. Мысль о том, что может сделать этот ключ, очень отрезвляет.
Как вы думаете, мы в новой холодной войне?
Я бы сказал, что это холодная война, да. Но это другая холодная война, не та, в которой мы были, в которой участвовали США и СССР. Сегодня это Китай, Россия и Соединенные Штаты. Это примерно равные соперники.
И как это влияет на вашу работу?
Это делает ее труднее. Но я могу сказать вам, что военно-морские силы, подводный флот и этот экипаж готовы к этому вызову каждый божий день, 365 дней в году, 24/7.
Американский Сенат абсолютным большинством голосов одобрил выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов. При этом президент США все же опасается войны с Россией. Политико со ссылкой на знакомые с темой источники пишет, что Вашингтон отказывается поставлять Украине реактивные системы залпового огня, которые могут использовать для нанесения ударов по российской территории. Не одобряет Америка и передачу Украине противокорабельных ракет. Пока. Но от введения войны с Москвой до последнего украинца за океаном не отказываются.
Я поддерживаю украинцев, но представляю американцев. И американцы хотят оставаться рядом с Зеленским и оттолкнуть Путина. Но они хотят, чтобы мы ответственно выполняли свою работу. Если у нас прокси-война, и мы выделяем 40 миллиардов долларов Украине, потому что мы все такие нарядные, с желто-голубыми ленточками, и чувствуем себя от этого хорошо, может, нам стоит провести дебаты об этом в этом зале, в этом органе власти? Потому что американцы ждут, что мы это сделаем. Когда граница страны открыта нараспашку, и ее контролируют картели, 30,5 триллионов долларов долга, цены на бензин растут, бак дизеля стоит 1100 долларов, а мы такие: о, вот вам свободный чек на 40 миллиардов долларов.
В американском Сенате закрывают глаза на внутренние проблемы страны и одобряют законопроект о выделении Киеву 40 миллиардов долларов. Против выступили лишь 11 сенаторов-республиканцев. Госсекретарь США Блинкен сказал, что накачка ВСУ оружием сделает мир безопаснее.
Все, что мы пытаемся, сделать мир немного более безопасным, немного более процветающим, немного более здоровым, немного более мудрым и толерантным. Американский народ был невероятно щедр, потому что через Конгресс Украине оказывается так много поддержки. Я думаю, это трогает сердца людей. Они видят, как большая страна напала на маленькую. Они видят, как одна страна хочет силой поменять границы другой. Они видят, как одна страна хочет сказать другой: это мы будем решать, каким станет ваше будущее, а не вы. И мы не можем допустить мира, который так устроен.
Видимо, нападение США на Ирак, Ливию, Афганистан, а также вмешательство в югославский конфликт с бомбардировками Белграда – это другое. Лицемерные заявления Блинкена о невероятной щедрости американцев. Сенатор Рэнд Пол, который пытался заблокировать выделение денег Киеву, возмущен, что налогоплательщиков не предупредили. Оружие для ВСУ будут оплачивать именно они.
Если бы сторонники иностранной помощи Украине были честны с американцами, они могли бы ввести военный налог. Уверен, это было бы весьма популярно. По моим подсчетам, каждый налогоплательщик в нашей стране будет должен отдать $500 для формирования этих 40 миллиардов, которые, по некоторым данным, лишь первоначальный взнос. Его придется дополнять примерно через 4 месяца.
Вопросы к действиям американской администрации у сенатора Джоша Хоули. В россказне о том, что цены на американских заправках повышает Путин, он не верит. Говорит, что цены стремительно росли еще в прошлом году. К августу они могут достичь $6 за галлон в среднем по стране. То есть за 3 месяца взлетят более чем на четверть.
На этой заправке на Манхэттене галлон стоит $6.19. Такая же цена была тут и вчера. Но в целом за день по стране бензин подорожал на 1.5 цента, до $4.41. Может, рост и небольшой, но это рекордно высокая цена. По сравнению с прошлогодними пандемийными ценами, бензин вырос на астрономические 46.9%.
Текущий энергетический кризис самый сложный за последние 50 лет. Цены на дизель и бензин находятся на рекордно высоком уровне, а запасы на рекордно низком. У администрации нет стратегии, как помочь выйти из этой ситуации. И, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для всех нас, кто пытается решить эту проблему.
Усугубляется кризисом в Великобритании, который выделяет Украине еще 1,3 миллиарда фунтов на военную помощь. ВСУ отправит дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники, заявили в канцелярии Джонсона. Проблемы британцев премьер продолжает не замечать.
Кризис стоимости жизни становится все хуже, и, скорее всего, вы заметили это сами. Каждый четвертый человек пропускает прием пищи, трое из пяти отключили отопление, чтобы сэкономить на счетах. В апреле ограниченная цена энергии выросла на рекордные 54%. Это значит, что счет среднего домохозяйства теперь в районе 2000 фунтов в год. И ситуация, скорее всего, значительно ухудшится, когда ограничение вновь будет пересмотрено в октябре. По последним оценкам, счета могут вырасти до 2600 фунтов в год и даже сильнее.
Чтобы хоть как-то сэкономить, британцы отводят своих детей погреться в Макдональдс. Там же моются в раковинах и часами используют бесплатный Wi-Fi. Пишет Guardian. Инфляция в стране на рекордном за 40 лет уровне и уже достигла 9%. Замглавы МВД Маклен предлагает людям работать на трех работах.
В долгосрочной перспективе нам нужен план роста экономики и обеспечения того, чтобы люди могли лучше защитить себя, будь то за счет увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу.
Вы говорите работать больше часов. Некоторые люди, с которыми я говорила, министр, некоторые работают на трех работах. Они работают все время, и они все время ходят в благотворительные продуктовые банки, чтобы получить еду, потому что они не могут позволить себе кормить своих детей.
Кризис охватывает и страны Евросоюза. В Афинах 1000 студентов вышли на митинг против размещения в стране баз НАТО. Требуют, чтобы правительство Греции не отправляло оружие Украине, а занялось внутренними проблемами страны.
Мы, студенты, не потерпим, чтобы военное снаряжение, снаряды и самолеты покидали нашу страну, чтобы убивать людей во всех уголках планеты. Мы не будем бездействовать, когда скачок цен разрушает наши жизни и нашу учебу.
Член Палаты представителей США Марджери Тейлор Грин на примере Америки объясняет, почему властям западных стран выгоднее накачивать оружием киевский режим. По ее словам, помощь Украине американские элиты используют для отмывания денег через различные НКО.
Наше правительство абсолютно коррупционное, и я не говорю это необдуманно, это серьезная проблема. Я открыла глаза на эту проблему за время службы в Конгрессе. Сегодня они хотят дать 40 миллиардов долларов Украине, и эти 40 миллиардов поверх тех денег, которые мы уже дали. В сумме получается 53 миллиарда долларов. Это на самом деле 2/3 годового бюджета Госдепартамента. Они делают это, потому что они спонсируют некоммерческие общественные организации. Деньги идут на гранты, а гранты идут людям. Если мы всмотримся в это, очень часто это их друзья. Их семьи управляют этими НКО и общественными организациями. Это, по сути, схема по отмыванию денег.
То, что не украли на Западе, разворовывают на Украине. СБУ выяснило, что более 1000 бронежилетов, предназначенных украинской армии, отправились в сеть супермаркетов. Часть продуктов в одной из торговых сетей удалось изъять. Остальные ищут, судя по этим кадрам из Николаевской области, не лучше и ситуация с касками.
Каски, в яких мы будем захищать нашу Украину та нашу Николаевскую область.
Коррупция на Украине коллективный Запад не смущает. Поток оружия не ослабевает. Из Польши идут танки Т-72 с элементами динамической защиты. Из Германии гаубицы ПЦХ-2000. Из США М-3-7. Очередное видео погрузки этих орудий на американский транспортник с авиабазы «Марш» в Калифорнии публикует Минобороны Украины. Часть американских гаубиц уже на передовой применяется ВСУшниками. Видео уничтожения батареи М-3-7 российской артиллерии публикуют Минобороны. Западное оружие, которое не уничтожается, попадает в руки российских солдат. Бойцы благодарят за систематические поставки.
Вот за эти вещи как раз мы и говорим спасибо этим господам иностранцам. То есть на каждом рубеже вот ребята находят вот такие подарки.
Эти кадры сняты на передовой под Северодонецком, где примерно 16-тысячная группировка ВСУ вот-вот окажется в котле. А это уже подступы к Нью-Йорку, то есть поселку Новгородское в ДНР. На позициях ВСУ бойцы народной милиции нашли незнакомую им модель иностранного ПТРК.
Мы находимся на бывших украинских позициях, всего в нескольких километрах по мою левую руку находится населенный пункт Нью-Йорк. Так его сейчас называют киевские оккупанты.
Заходили во фланг, и они не ожидали. Мы прорвали оборону на другом участке. Зашли, получается, им уже в тыл. С тыла продвигались сюда, во фланг.
Что интересного нашли?
Как бы боеприпасы иностранного производства здесь было, ну, в достаточном количестве здесь оно было. Как бы Фаус 3. Маркировку их ничего не выучил, в принципе, им сказать пока ничего не могу. Сейчас почитаем, узнаем, и будем уже работать по ним.
Калибр-то наш. 7,62 на цинке было написано. То есть понятно, что патроны советские. Из каких-то европейских стран переправили. Ну, деньги огромные, 52 миллиарда. Мы вот некоторые, конечно, смеются, иронизируют по поводу схемы, коррупции, прачечной, да, где отмываются деньги. Но, тем не менее, что-то дойдет. И все это жизни наших солдат, жизни наших людей. Пожалуйста.
Да, именно так. И вот эти гаубицы, они же дошли все-таки. Там пусть они там без самонаводящихся снарядов там, и так далее, без корректируемых, но они же дошли. Их приходится уничтожать уже вот там по 2-3. Может, легче было, правда, взорвать мосты, как мы говорили. Но тут, понимаете, сложно давать, да, так вот сложно. Указания стратегического плана, но нам же приходится с этим делом иметь. И вот эти вот я с собственными глазами видел переносные ракеты-зенитные комплексы. И шведские, и любые другие, они попадают там. Вот. Причем в огромных количествах. Не просто там раз-два и обчелся, а огромных количествах. Поэтому, конечно, тут надо какое-то стратегическое решение принимать. Мне кажется, там блокировать уже поставки эти на границах, я не знаю как. Накачают так оружием, что мама не горюй. Вот.
На секунду прерву срочную новость. Мне кажется, она заслуживает нашего внимания. «Газпром-экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию с утра 21 мая. Все.
Прекрасно.
Одна страна,
все. Отличная новость. Отличная новость. Поэтому пускай они там думают, да, дальше там лес пилят там себе.
Они уже придумали. Вы знаете, они не будут пилить лес. Они арендовали у США плавучую станцию СПГ. Вот, и будут качать через нее американский газ, который, конечно, будет значительно дороже, но он у них, да, будет.
Ну, удачи, пускай, так сказать, посмотрим, как продукция будет у них конкурентоспособна дальше. Там все это взаимосвязано.
Конечно.
Пускай ветряков наставят, понимаете, там у них штиль, там поставили там 1000 ветряков, а они штиль не работают. Давайте поставим 2000, они тоже не будут работать. Ну, это все известно. Но надо начать все-таки с главного. Война войной, как говорится, обед по расписанию. На Украине праздник вышиванки. Прекрасно. И вот Люся Арестович, прекрасный вот этот вот, он отпустите человека, он играл нормально Люсю в сериале, прекрасно себя вел. Он без стриптиза жить не может, понимаете? Он без стриптиза не может жить. Вот в прямом эфире уже начал раздеваться. Еще немножко он там вообще начнет вокруг шеста крутиться, так сказать, с украинским флагом. Поэтому здесь праздник, конечно, у них своеобразный. Вы помните, как в прошлом году президент, с позволения сказать, этот клоун, надел вместо вышиванки косоворотку русскую?
Было дело.
То есть вообще... А сегодня он, казалось бы, думает, что ну теперь мы сделаем вышиванку в цвета хаки. Вроде война идет. Но на самом деле он так и не понимает, что это очень похоже на казахский бешмет или на пакистанскую традиционную одежду. То есть это уж точно никак не украинская вышиванка. За слово совсем. Но это вообще о том, что там происходит. Теперь, что касается непосредственно выделения этим ребятам денег. Да, конечно, там дойдут, и дойдут немало денег. Потому что, ну, 40 миллиардов уже выделили, еще там будут выделяться. Но вот 40 миллиардов, из них 20 получает Пентагон сразу, и 14 получает Госдеп. Ну, то есть уже 34 миллиарда, хоп, нет. И все остальные по миллиарду там. Но дойдет точно. Потому да. Что у них традиционное занятие какое? Порошенко стал богаче в 100 раз, будучи президентом. В 100 раз. И этот, видимо, сказал, не-не-не, ну 100 раз это что-то детский лепет какой-то. Надо уже в 1000 раз или в 10
миллиардером станет.
Да, ну конечно, надо уже больше рекордов хороших и разных. И говорят, что банки Польши реально сейчас пополнились уже на 2 миллиарда. Именно переводами из Украины.
А украинским студентам он предлагает гибнуть. Давайте вот послушаем этот фрагмент, это примечательно.
Уже третий месяц триває повномасштабна війна Росії проти України.
Уже третий месяц продолжается полномасштабная война России против Украины после 8 лет войны на Донбассе. И эта война сейчас для нас бесспорная, бесспорная война за независимость. Можно сказать, что это отложенная война, отложенная на 30 лет, учитывая то, как мы получили независимость в 91-м. Или и на столетие, учитывая предыдущую историю нашего великого государства. У меня нет сомнений, что мы завоюем независимость. И это будет в нашей истории точно так же, как в других странах, которые боролись за независимость и победили, которые перестали быть просителями и стали субъектами, настоящими хозяевами своей жизни и своего будущего. Но мы должны помнить сейчас и всегда, что цена всего этого – это десятки тысяч жизней. Жизней всех, кто был убит врагом. Десятки тысяч за независимость.
Десятки тысяч за независимость. И
за возможность каждого и каждого из вас выбрать, как жить и в какой Украине.
Он только что сказал, что надо умереть, а потом говорит, как жить.
Типа, ну, понимаете, как Арестович правильно говорит, если не лгать на Украине, вот нагло и так, как это делает Зеленский, то страны-то не будет. Но если сказать правду, что уже десятки тысяч по его вине уже погибли, именно украинских людей, и сколько еще погибнут, то ему наплевать. Только по той простой причине, что нет, как говорил Карл Маркс, того преступления, на какое он не пойдет, так сказать, империалист, да, ради прибыли в 300%. А там не 300%, там 300 тысяч процентов. Поэтому пойдет на любое, все что угодно будет говорить. Но вот самое интересное, что сенатор Ред Пол, который сказал, что у нас денег-то таких нет, нам, скорее всего, придется занять у Китая, чтобы, ну, так сказать, дать там Украине. Есть предложение не, как говорится, отличать своей новизной. Занимайте сразу у России. Занимайте у России на войну Украины против России. Как вы любите это делать. Ну, потому что, понимаете, абсурдность происходящего, она просто зашкаливает. Вот они собираются поставлять тут ракетные комплексы, которые противокорабельные. Но они же понимают, что может произойти. Во-первых, неизвестно, куда они попадут, а во-вторых, ну и у нас тоже руки, получается, развязаны. Там конфликтов-то по миру огромное количество. А если вдруг аргентинцы решат, что все-таки Фолклендские острова не все-таки не Фолклендские, а Мальвийские?
Мальдивские.
Да, и как бы, так сказать, противоракетные комплексы тоже там могут уничтожать британские ракеты. А если арабы получат, там, сказать, новейшее оружие? Таких конфликтов может быть просто огромное количество.
Вы имеете в виду для освобождения, например, голландских высот?
К примеру, да. Понимаете, вот они что делают? Ну вот мы сидим, вот, ну и правильно, вот у нас уже там гаубицы, потом еще что-то будет появляться. Мы, правда, они думают, что будем сидеть на это все смотреть. Ну ладно, что ж так. Не-не, ребят, вы не понимаете, что происходит. У нас есть то, что поставить. И кому поставить. И у вас союзников там много. У нас тоже они есть. Не надо думать, что не мы, там Китай тоже может поставить, как вы, так сказать, пытаетесь его втянуть в это, как угодно в эту войну. Ну, пожалуйста, если вы так считаете. Они нас обвиняют в том, что мы организовали, типа пытаемся организовать голод. Вот. Не Бензи там нам там отвечает. Логично абсолютно. Ну, вот вдумайтесь в происходящее. Эти люди всегда говорили, что у нас жалкие 3% мирового ВВП, что мы бензоколонка, что наша экономика разорвана в клочья вообще. И мы, оказывается, можем организовать всемирный голод. Ну, ребят, ну так вы, либо мы не бензоколонка тогда, либо что-то тут не бьется. Вы же великая страна, у вас огромное количество денег, вы можете накормить весь мир. В чем проблема? Оказывается, вы даже
обещаниями
своих
могут.
Да. А, оказывается, вы даже своих не можете, детское питание там не можете наладить, да? То есть они говорят, все что угодно, но лишь бы вот только, так сказать, Россию втянуть и разорвать ее в клочья. И они ставят это прямую задачу. Заметьте, они не скрывают. Наша задача, значит, уничтожение России. Вот такие у них задачи. То есть они нас ставят в то положение, что у нас выбора-то нет. То есть мы просто начали спецоперацию, а если бы мы ее не начали, то они все равно бы ее уничтожали. В любом случае Россию уничтожали. В любом случае, разными способами. Надо быть очень наивным человеком, как Медведев правильно говорит. Вы думаете, что при любых обстоятельствах санкции будут, и они уже никуда не денутся. Конечно. Да. И мы, кстати говоря, страна великая, мы можем это сделать. Слава Богу, сейчас наши чиновники начали включать, действительно выключать у себя бюрократы, включать патриот. Ну, это вот прям не быстро, но начинается. Прям видно по всему. Даже, знаете, мне вот приятно очень... Мой друг Моторола, который погиб, не дожив вот до своей победы, и он награжден сегодня указом президента орденом мужества, посмертно. Но ведь лежали где-то эти документы, все-таки их достали правильно и положили. Это очень приятные факты, потому что начинает включаться совсем другое мышление, совсем другое понимание происходящего. И для нас это сейчас жизненно необходимо.
Вот указ президента о награждении Арсена Павлова. Я соглашусь с вами, стало модно слушать людей, это хорошо.
Вот правильно, вот вы заметили, да, как поменялось? Что ты говоришь и знаешь, что никто не обратит внимания. Одно раз и обращает. Уже как-то даже удивительно, но это очень приятное.
Плохо, что нам это удивительно.
Да.
Но изменения радуют.
Радует, радует.
Давайте перенесемся на луганское направление. Николай Долгачев с нами на прямой связи, наш военкор. Давайте прежде посмотрим, Николай, фрагмент вашего репортажа, боев действительно ожесточенных, и вы расскажете, что происходит сейчас.
Машина «Града» с позывным «Малыха» сейчас будет работать по артиллерийским позициям украинских формирований. Сразу 40 ракет, полный пакет. Постоянное огневое воздействие на противника ведется на этом направлении.
Сир, Ян Литва, цель 2004С.
Личное имя есть?
Да,
почему?
Ну, так придумали.
Луганской республики поддерживает наступление. Группировка противника разбивается на части. И артиллерийская бригада создает такое огневое воздействие, что украинских формирований на этом участке фронта не остается шансов.
Николай, помогите разобраться, сколько там у вас на направлении всего котлов намечается?
Ну, сейчас основной участок, который удерживают украинские формирования по-прежнему на территории Луганской республики, это та территория, которая все еще оккупирована неонацистами, это два крупных населенных пункта, Северодонецк и Лисичанск. По сути, это единая агломерация, города срослись, их разделяет только река и некие географические особенности местности. На этой территории от 8 до 15 тысяч личного состава украинских формирований, по разным оценкам, кроме того, может быть и больше, поскольку в последнее время туда загоняли, что называется, тех, кто был мобилизован на территории Украины в последнее время, и количество личного состава выросло, насколько пока трудно представить. Но вот эту группировку, по сути, сейчас рассекают на несколько частей. В первую очередь идет давление в районе Северодонецка, город в полукольце, по сути, с трех сторон взят в тиски подразделениями Луганской республики и российскими подразделениями, и планомерно идет работа с нескольких направлений этой агломерации с севера, со стороны города Рубежная, с юга, с города Попасная, и непосредственно вот давление по фронту. На сколько частей и в какой последовательности будут эта группировка рассекаться, ну, сейчас достаточно трудно сказать. Идут интенсивные бои, но можно с точностью и с уверенностью сказать, что украинская группировка, которая там находится, она уже обречена и в ближайшее время окажется вот в том состоянии, которое обычно и называют котлом. Фактически сейчас идет и тактическое, и стратегическое преимущество подразделений ЛНР и Российской Федерации. И те потери, которые украинские формирования там несут, они, ну, по словам даже тех людей, которые сдают оружие и оказываются вот в руках бойцов ЛНР, те украинские участники неонацистских формирований, они говорят, что положение их катастрофическое. Тактику эти подразделения выбирают сейчас входить в жилые кварталы этих городов Северодонецка и Лисичанска и пытаются укрываться там. Кроме того, вот за длительное время, в принципе, за 8 лет, особенно за последние месяцы, там созданы мощные укрепрайоны. Те укрепрайоны, которые находятся вне населенных пунктов, они достаточно активно разбиваются, берутся подразделениями ЛНР в городах. Понятно, что в жилой застройке работа идет гораздо более мягкая, аккуратная и фактически метр за метром постепенно освобождается эта территория. Но уже можно говорить о том, что в застройке, фактически в пригородах Северодонецка уже идет эта работа. Известно, что украинские формирования пытаются минировать те территории, которые они, из которых они уходят, причем минируют даже жилые дома, в которых находятся люди, и растяжки, и мины, и различные взрывные устройства устанавливаются и на дверях, и в подвалах, и просто на улицах. Вот, кроме того прочего, кроме всего прочего, еще и саперам достаточно много работы. Поэтому работа эта идет планомерно, постепенно. О сроках пока говорить сложно, но главное, что эта работа уже такая, скажем, неоспоримая.
Скажите, все-таки легче идет, чем с Мариуполем? Потому что буквально каждый дом, каждую улицу там приходилось защищать от неонацистов, которые в прямом смысле этого слова прятались за тела мирных жителей. Что в Северодонецке в этом смысле?
Ну, вообще, по всей территории вот, Луганской республики, там, где шли и продолжают идти боевые действия, украинские формирования выбирают ровно точно такую же тактику. Они тоже прикрываются мирными жителями. Мы с самого начала специальной военной операции наблюдали за теми фактами, которые были выявлены, действительно, иногда в прямом смысле, даже не фигурально выражаясь, действительно, просто вперед себя выставляли мирных граждан. Как это было и в поселке Краснянка, например, где фактически огневые точки украинские формирования организовали в доме престарелых, при том, что инвалиды и старики там находились. Фактически их в качестве живого щита использовали. И вот приходилось тогда бойцам Луганской республики спасать людей прямо в ходе боя, получать огневое воздействие со стороны украинских формирований, при этом не отвечая им, выносить из огня фактически людей. По сути, вот эта тактика, террористическая тактика, она взята украинскими формированиями на постоянное вооружение, скажем так, используется повсюду. Вот я не зря упомянул, ведь действительно вот в последнее время особенно выявлены случаи минирования жилых домов, в которых находятся люди. Это тоже, очевидно, террористическая тактика. Они всячески пытаются растянуть во времени вот процесс освобождения этих территорий. Всего несколько процентов все еще находится под оккупацией Луганской республики. Да, этот процесс однозначно будет сделан. Превосходство наших сил значительное и в умении, и в боевом духе, и в огневой мощи. Но действовать приходится очень аккуратно для того, чтобы сохранить жизни мирного населения и постараться сохранить гражданскую инфраструктуру.
Спасибо вам огромное. Николай Долгачев с луганского направления в прямом эфире, наш доблестный военкор. Доктор, «Газпром-экспорт» не получил от финской «Газом» платеж за поставки газа в апреле, сообщает «Газпром». Расстроено достаточно. А вот финская «Газом» обиженно сообщает, что инициирует разбирательство в арбитраже по контракту на поставки газа, не намерена платить за него в рублях. Владимир Алексеевич.
Происходит очень интересная трансформация миропорядка, в котором обиды становятся нормой. Все обижаются на всех, и формируются искусственные разделительные линии. На Западе дефицит стратегического мышления. Он наблюдается во всем. В потере и растрате денежных средств, в расстреле своей собственной экономики, в падении акций, которые мы наблюдаем на Западе. Это результат в росте цен, в конце концов.
Путинский рост
цен. Путинский, да, рост цен. Именно так. Дефицит стратегического мышления дошел до того, что о мировом порядке рассуждает американский подводник сегодня. Профессионализм американских коллег начинает уходить в прошлое. Почему? Потому что у гегемонии есть только один маленький момент в истории, когда она может реализовываться. А потом достаточно быстро она переходит к упадку. Но вместе с этим гегемония чаще всего несет конфликтность. Вот эти линии, ведь они искусственные, линии гегемонии. Искусственные, созданные для того, чтобы разорвать мир. И в надежде на то, что через управляемый хаос можно будет управлять миропорядком. Но пьедестал закончился, он был иллюзорным и уходит в прошлое. Мир становится, если угодно, таким недружелюбно рискованным для большинства игроков. И связки между ними становятся все более и более конфликтными. Это вроде как в интересах Запада, но на самом деле нет. Почему? Потому что вот этот самый мозг НАТО, он на самом деле мертв. НАТО является атавизмом холодной войны, а Литва в вышиванках – это такой символ смерти мозга НАТО. По сути, мы сегодня переживаем эпоху, в которой Европа проходит через самоубийство собственной экономики. Ведь что такое отказ сегодня от российского газа? Что такое отказ от российских энергоресурсов? Что такое вступление в НАТО? Это вступление в качестве колонии в состав увядающего альянса. Европа – это колония. Россия, как сказал Сергей Викторович Лавров, против любого неоколониального мышления в мире. Эта фраза очень важна. По сути, сегодня мы можем говорить о том, что Россия формирует на фоне вот этого саморазрушения западноцентричного миропорядка, Россия формирует совершенно новые предпосылки, новые, если угодно, реальность. И вообще Россия про реальность, а не про виртуальность. В то время как на Западе будут, так сказать, видимо, скоро питаться макбуками или тем, что там останется от них, еще не факт, что останется. А в России есть реально, как выяснилось, для многих это было сюрпризом, в том числе и для граждан, есть реальная экономика и есть реальное производство сельского хозяйства. Очень хорошо, если мы сможем уделить сейчас себе внимание, заняться вот этой самой национализацией себя и развитием собственного производства, собственного научного
потенциала. А раньше где мы были?
А это кому нужно задавать вопрос, Евгений? Я гражданин, кто у нас власть?
Было покупать там, а сейчас уже все.
Понятно, да.
Так вот в том-то и дело. Мы этот момент должны использовать. Он исторический момент для того, чтобы переформатировать в первую очередь себя. Мы наблюдаем падение и курса доллара, ну, падение доллара, да, на международной арене. А доллар будет уходить. Почему? Да кто будет доверять этой американской экономике? Кто будет доверять этому стареющему гегемону? Сейчас все страны будут искать формы и методы сотрудничества без доллара. Американцы сами себе стреляют в ногу. И то, что они себе оставляют, это ту самую Европу. И, конечно, на этом фоне они будут, как правильно сказал наш глубоко уважаемый дипломат Небензя, будут сами, по сути, сваливать все проблемы на Россию. Почему? Потому что проще отменить Россию, сказать, во всем виновата Россия. Путинское повышение цен, которое вы здесь приводили, все что угодно. То есть во всем обвинять Россию, пытаясь ее отменить, изолировать. Но изолировать Россию нельзя в нынешнем миропорядке. И, конечно же, будут возникать конфликты внутри этого западоцентричного мира. Мы их уже наблюдаем. Турция не согласна с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО. У Хорватии есть вопрос.
Окончательно не согласна?
Турция,
вы как тюрколог,
всегда,
нам скажите, додавят их или нет?
Да, торговалась и будет торговаться.
Понятно.
Это в ее традиции.
Англия уже сняла с нее санкции на поставку военной техники.
Ну,
но
то
еще
есть
все остальные
добивается того, что хочет. Ни в коем случае никаких иллюзий быть не может. И мы прекрасно знаем, и турецкую позицию по многим вопросам и неоднократно характеризовали, что турецкая позиция по тому же украинскому кейсу совершенно недружественна нам. Но в то же время Турция не вводит против России санкции. В то же время Турция пытается быть сегодня между. Почему? Не потому, что она так сильно любит нас, а потому что политика Эрдогана, хаба, политика вот этого между, нахождения между, она может быть успешной, только если Турция будет держаться этого, пытаясь России демонстрировать свою самостоятельность, а Западу, что подрывает интересы России на постсоветском пространстве. И вот этот разлом, это, скажем так, трансформация международных отношений будет только увеличиваться. Недружественный мир рано или поздно под, в первую очередь, давлением гуманитарной и гуманной, если угодно, внешней политики России перейдет в новую стадию, в мир вот этих суверенных государств, которые...
или нейтральных будут, хотя бы.
Мир суверенных государств будут относиться абсолютно верно. Вот наиболее точное слово – это будет прагматика. Причем прагматика А – в национальных интересах, и Б – в национальных ценностях. Мы перейдем вот в этот мир прагматики, мир суверенитета.
Мы на нашем веку перейдем в этот мир?
Мы уже переходим.
Хотелось,
да? Находимся в этой стадии.
Хорошо. Очень бы хотелось, чтобы она просто не затянулась, эта стадия. Потому что вот те впечатляющие десятки миллиардов долларов, брошенные на борьбу с нами, это не на войну же брошены деньги. Там на ЦРУ, на дестабилизацию обстановки внутри страны.
А ничего нового.
На то, чтобы напитать НКО деньгами. Да? Просто сравните масштабы. Революция 2000, так называемая, Майдан, стоил 5 миллиардов долларов в течение 7 лет. Нам Нуланд об этом рассказывала. Теперь они бросают на разрушение России, ну, уже 100 миллиардов. Если мы берем еще G7, берем Евросоюз, это все деньги направляются на разрушение России. И это серьезная сумма. Да. То есть они сами, конечно, побаиваются пока вот эту самую лодку подводную, которую мы видели, в открытую подгонять к нашим берегам. Но чужими руками готовы. Готовы, и у них на это есть деньги. У них есть технологии. Чего уж там, у них есть мозги. Поэтому противник у нас суровый, но мы стратегически. Стратегически. По сути, сами за себя. Потому что когда беда, всегда сам за себя. У нас есть партнеры, но в политике друзей-то нет. Да, есть только партнеры. Хотя в свою победу сами же американцы не очень-то верят. Давайте почитаем «Нью-Йорк Таймс», что они там предвидят, к чему готовятся.
Американцы потрясены страданиями Украины, но народная поддержка войны вдали от берегов США не будет продолжаться бесконечно. Инфляция является гораздо более серьезной проблемой для американских избирателей, чем Украина, и перебои с глобальными рынками продовольствия и энергоносителей, вероятно, будут усиливаться. В конце концов, именно украинцы должны принимать трудные решения, и именно они должны решать, как может выглядеть окончание войны. Если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, для которых необходим компромисс. Но поскольку война продолжается, господин Байден также должен ясно дать понять президенту Владимиру Зеленскому и его людям, что существует предел того, как далеко Соединенные Штаты и НАТО зайдут в противостояние России, равно как и пределы предоставления оружия, денег и политической поддержки, которые они могут мобилизовать. Крайне важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке своих средств и того, сколько еще разрушений Украина может выдержать. Столкновение с этой реальностью может быть болезненным. Это то, что правительство обязано делать, а не гнаться за иллюзорной победой. Теперь задача состоит в том, чтобы избавиться от эйфории, прекратить насмешки и сосредоточиться на определении и выполнении этой задачи.
Интересный текст.
Да, вы знаете, ну на самом деле тут в целом объективно рассматривается ситуация, что достаточно странно сейчас для «Нью-Йорк Таймс», но, с другой стороны, никогда не поздно взглянуть на вещи объективно, потому что, в конце концов, нужно будет принимать политические решения, в том числе и американскому правительству, которое контролирует украинское правительство. Здесь правильно сказано, дан правильный намек. В конце концов, ребята, вы определитесь, в чем, если вы хотите перемоги. Ну, отлично. Объявите, что там перемога. Например, доблестная сдача, значит, в Азове неонацистов, это является перемогой. Они же как объявили, что их куда-то вывезли.
Вот нам такая перемога очень нужна.
А что там произошло, ничего не ясно. Вот подобные вещи им предлагается сделать. Но на самом деле, если говорить серьезно, если говорить о военной поддержке и финансовой поддержке США, мы сейчас об этом здесь как раз в студии много говорим. Послушайте, 40 миллиардов плюс 13 миллиардов, которые были потрачены, это 53 миллиарда. На самом деле 53 миллиарда – это та сумма, которая выделялась Соединенными Штатами ежегодно на сдерживание, так называемое сдерживание России. Так что сумма и тогда выделялась немалая. Вы сами правильно сказали, куда идут эти деньги. Действительно, они распыляются по спецслужбам, по НКО, по различным подготовке различного ведения методов, обучения методам психологической войны. Кстати, обратите внимание, вот украинские силы выучили здорово один учебник, это точно. Учебник психологической войны. Есть у них на Западе такой, они его здорово выучили. Они на первом этапе очень пытались поддеть не то, что воздействовать на российских солдат, потому что на народную милицию ДНР, ЛНР воздействовать бесполезно. Там ребята все уже прошли, все знают, и ненавидят этих подонков, которые у них, перед ними стоят, и будут их рвать пополам, и остановить их будет невозможно. Да, но на российские войска они попытались воздействовать. На население Российской Федерации тоже. У нас хватает пятой колонны. Вот вы тут и показывали одну из них, представительницу, к сожалению.
Значит, получит тоже грант. Урвет кусочек вот, 40 миллионов.
Поэтому такие настолько широко улыбаются.
Дайте мне денег, я покажу вам голову не только Арестовича, но еще кого-нибудь.
Но пока она им нужна, потом она не будет.
Да, я продолжу. Я месяц находился в боевых порядках армии ДНР, поэтому я утверждаю то, что я уже сказал. Я знаю, что эти люди, они, я бы назвал их люди войны, но на самом деле это люди мира, поскольку они там все... Там, шахтеры, сталевары, учителя, там, просто люди гражданских профессий. Бизнесмены, кстати, достаточно много. Там некоторых комбатов возьмешь, у него бизнес был до этого, а как война началась, все, он, значит, бизнес закрыл, вступил командовать людьми уже, значит, примерно так же, руководить коллективом, но только уже как бы на поле боя. Они неостановимы, и это бессмысленно. Поэтому превратить зраду в перемогу, это единственный выход для украинского руководства. Как оформить это превращение для Соединенных Штатов, это уже сложный вопрос. Мы видим, что система не работает, прорывы происходят постоянно. Один французский журналист Андриан Боке, который вернулся из Подбучи, кстати, и открыто обратился к французскому президенту, сказав, вы о чем говорите? Кто там преступники? Россияне? Да вы что? Это вот украинские войска. Эти мерзавцы убивали в коленную чашечку солдату стреляли, а в голову офицеру. И он представил документальные доказательства. И это все сильнее прорывается. Поэтому финансирование американское, оно, конечно, имеет под собой одну главную задачу. Безусловно, я в это верю. Распил. Потому что верить в то, что эти деньги могут каким-то образом помочь одержать победу, во-первых, она невозможна, но, с другой стороны, добиться какого-то нейтрального результата, ну тогда Вашингтон должен наступить на горло своей песни. И тогда они находятся в состоянии пата. Им нужно решить, что они вообще должны сделать. Если Россия побеждает, взята Волноваха, взят Мариуполь, взята Попасная, конец Северодонецку и Лисичанску, мы-то знаем об этом. Мы здесь знаем. Они на это не смотрят. Но любой военный эксперт, и американцы тоже в том числе, они внимательно наблюдают. Они видят, что вот эти победы, они имеют стратегическое значение.
Победы
никто не оспаривает. Отринуть это невозможно.
Даже они не оспаривают победы. Проблема-то в том, что они считают, что, как и Советский Союз, они нас просто измотают. Да. Это действительно колоссальные траты. Мы тоже тратим колоссальные деньги и колоссальные ресурсы. Это лучшие люди нашей страны сейчас воюют. И поэтому и мы их теряем. В том числе. Поэтому они считают, что вот долго продлится, будут недовольные люди, не дай бог где-то кому-то зарплату не выплатят. Они этого хотели, чтобы касками у нас стучали. Никто не стучит. Поэтому, конечно, они понимают, что они не разрушат
но
нас
они
сразу.
Не совсем, они
хотят
они
измотать.
Они совсем знакомы с нашей как бы, историей, в том числе военной.
И незнакомые...
Потому что мы долго воевать не будем.
С болевым порогом мы нашим равно, тоже незнакомы.
Это в нем нашем национальном характере.
Вы сказали долго про француза и преступление киевского режима против собственных людей. А вот накануне Пентагон потребовал у России соблюдать Женевскую конвенцию в отношении тех головорезов, которые сейчас выходят из нор Азовстали. Мы соблюдаем все правила, все законы. Я не слышал такого же требования в отношении наших военнопленных. Пожалуйста.
Удивили. Как Красный Крест сразу примчался, да? А туда, видите, никто не едет. Мало того, мы требуем, пусть посетят военнослужащих, проверят условия их содержания. Но Красный Крест так как-то нехотя на все это реагирует. Мол, отказывает Украина, отказывает. И ж какая реакция Запада? А никакой. Просто никакой. Что касается распила, вы знаете... Вот в подтверждение этому министр экономики Украины дал интервью тому самому журналу The Economist, да, и пожаловался, что вот на второй квартал, который сейчас идет, да, саккумулировано в общей сложности макрофинансовой, макроэкономической помощи, то есть на поддержку бюджета, будем так говорить, Украины, 4,5 миллиарда долларов на весь квартал западной помощи. То есть десятки миллиардов тратили, сотни миллионов оттуда, миллиарды оттуда, от США, от Европы, от МВФ и так далее и тому подобное. Оказывается, всего дошло до бюджета 4,5 миллиарда. А надо, он говорит, больше 15 на этот квартал. Это при самых минимальных расходах. И разводят руками, ну что поделать, нам придется сокращать бюджетные расходы, придется, значит, снижать все социальные пособия, зарплаты бюджетникам и так далее. Это к вопросу о распиле, да? Куда деньги подевались? Мало того, заметьте, Америка ведь не Америка, ни одна из этих самых международных институций, ни один МВФ не списали Украине долги за все это время. Никто не списал. То есть, в лучшем случае, выдают деньги Украине для того, чтобы она погасила, обслужила долг перед тем же МВФ, но ну и более того. И никакой гуманитарной помощи фактически Украине не идет. Оружие, боеприпасы, оружие, ни продуктов тебе, ни медикаментов, ничего толком на Украину не выделяется. Наоборот, в момент, когда они кричат о голоде, о том, что Россия заморит голодом, вывозят зерно, продовольствие, продукты с Украины. А как же голод, да? Вот в том же сегодняшнем журнале The Economist, там огромные статьи, основной материал номера заключается в том, что, вот смотрите, миру грозит страшный голод, Украине грозит голод и тому подобное. Ну, хотя бы, знаете, правду опровергают Байдена, который на днях выступал на эту тему, помните, заявил, что Украина абсолютный лидер по экспорту пшеницы, абсолютный, а Россия на втором месте. Ну, они хотя бы пишут правду, что Россия на первом, а Украина на пятом. Ну, неважно. Но при этом, вы понимаете, даже вот приведя статистику...
И доллар по 200.
Нет, и все равно... Ну, это давно уже было. А он сейчас вот выступал перед фермерами несколько дней назад. Но я к чему? Даже вот приведя правдивую статистику в этом смысле, экономист говорит, что чуть ли не все проблемы решатся, если Одесский порт разблокировать. Ну да, конечно, да, и мы туда повезем оружие, те же самые танки и тому подобное. Но вопрос, а что ж с российскими портами, судами торговыми и так далее? Они пишут, а это косвенно санкции повлияли, оказывается. Да, то есть мы, тот же Байден вводит запрет на прием вообще всех торговых судов из России, но это, оказывается, никак не влияет.
Вы свою гениальную мысль продолжите сразу после перерыва, никуда не уходите. Срочные новости. В результате обстрела киевских боевиков 5 человек погибли, и 1 получил ранение в поселке Владимировка. 5 человек. 1 обстрел. Это территория ДНР. Ну, то есть за поражение на фронтах ВСУ нацики отыгрываются на мирных жителях. Осталось им недолго. Сейчас внимание на экраны. На этих кадрах идеальная демилитаризация пункта управления ВСУ и склада вооружений и боеприпасов в городе Лозовая Харьковской области. Ювелирное, точное, обратите внимание, попадание ракеты «Калибр» по военному арсеналу неонацистов. На этих кадрах с беспилотника работа российских реактивных систем залпового огня «Град» по позициям ВСУ на Изюмском направлении. Небо над нашими военными во время спецоперации на Украине защищают легендарные зенитно-ракетные комплексы С-300. Они способны развернуться за несколько минут. Радиус их действия такой, что ни один «Байрактар» близко не подлетит.
С-300 В-4 разворачивается в Подлеске на Харьковском участке специальной военной операции. Это глубокая модернизация легендарного зенитно-ракетного комплекса С-300. Пусковые контейнеры на гусеничном ходу начинают так называемую вертикализацию.
Из походного положения в боевое комплекс С-300 приводится за 2-3 минуты. И теперь небо над Украиной закрыто в радиусе нескольких сотен километров.
К боевому дежурству готовы и радиолокационная станция, что сканирует воздушное пространство, может вести сразу несколько десятков целей.
Это наши глаза. Благодаря этой станции мы можем обнаруживать цели на дальностях, позволяющих своевременно обеспечить поражение целей.
Вот так выглядит работа расчета внутри РЛС. Операторы видят обстановку в небе на мониторах станции и ведут радиообмен с командным пунктом. Хотя комплекс может дежурить и в автоматическом режиме, распознавая цели по принципу «свой-чужой».
20-19, сопровождать цель.
Второй сопровождаю. Азимут 220, дальность 120, как принял.
Из переговоров становится ясно, что локатор засек и ведет чужака, беспилотник «Байрактар», который летит к позициям российских войск. Как только он заходит в зону поражения, на перехват отправляется ракета. Шансов уклониться у беспилотника нет. Зенитная ракета бьет не точно в цель, а подрывается перед ней, создавая облако из миллиона осколков, которое и поражает ударный дрон.
У комплекса С-300 есть и свои модификации. Это видно по размеру контейнеров. Очевидно, что в больших ракеты больше дальности.
По некоторым данным, максимальная скорость ракет зенитного комплекса в 7 раз превышает скорость звука. Вот во время ночного пуска расчет поражает точку У, летевшую на лагерь российских военных.
Мы поражаем в основном баллистические цели. Это такие цели, как точка У и дальние самолеты. Самолеты-разведчики, беспилотники. Для данного комплекса нет цели, которую он бы не смог поразить.
Президент Украины Петро Порошенко в статье «Американской политико» он предлагает, внимание, перекрыть трубопровод «Дружба». То есть крупнейшую в мире, на минуточку, систему магистральных нефтепроводов, в которой Европа получает нефть, а Киев миллиарды долларов за транзит. Бывший президент, в общем, предлагает выстрелить не только в свою ногу, хочет поставить на костыли из-за Украины весь Евросоюз. Не лучше дела за океаном. Рейтинг Байдена, согласно опросам Associated Press, упал до исторически низких значений. 39% американцев сейчас поддерживают своего президента. Тогда как в апреле, еще в апреле было 45%. Немногим, конечно, больше, но сразу после избрания Джо поддерживали 61% американцев. Перестали доверять Байдену, по версии Associated Press, из-за рекордной за последние 40 лет инфляции в стране больше 8%, насилия с применением огнестрельного оружия и нехватки детского питания. Во всем этом простые американцы винят президента, ну а сам Байден – Путина. Именно российский президент, например, виноват в том, что стоимость бензина в США сегодня, вслед за инфляцией, тоже обновила исторический максимум. Стоит $4.5 за галлон. Интересно, выступил бывший советник Трампа по безопасности Болтон. Он в конфликте на Украине обвинил, на удивление, не Путина, а сам альянс НАТО. Хотя Болтон русофоб. Зря в него не взяли в свое время Грузию и Украину. Не было бы, уверяет Болтон, сейчас никакого конфликта. Да и вообще, брать в НАТО надо всех желающих. Вот тогда точно наступит мир на земле.
С февраля наши лидеры много говорили о единстве НАТО. На самом же деле, к сожалению, он не столь един, как его риторика. Мы знаем, что многие страны в Европе, в частности, по-прежнему не вносят свой вклад в той мере, в которой могли бы, и что касается их общих трат на оборону. И в действительности, что они предоставили украинцам? Внутри НАТО идут споры о том, как разрешить этот конфликт с русскими. Кризис на Украине во многих отношениях произошел из-за провала НАТО, который не смог должным образом решить вопрос о том, как далеко он готов расширяться. Газа. Вы знаете, когда Варшавский договор и Советский Союз развалились, неверны утверждения о том, что мы сдвинули границы НАТО в сторону России. Страны Центральной и Восточной Европы пришли к нам и сказали, нам нужна безопасность, нам нужен мир. Мы не хотим снова стать частью чего-то в духе Варшавского договора. Поэтому НАТО расширялся по очень обоснованным причинам. Но мы оставили прореху. Мы оставили серую зону между восточной границей НАТО и западной границей России. Белоруссия, Молдова, Украина с одной стороны, страны Кавказа и Азиатские республики с другой. Мы рассматривали этот вопрос на саммите НАТО в Бухаресте, когда президент Буш предложил включить Украину и Грузию в список на ускоренное вступление в НАТО. Это предложение было отвергнуто. Через 4 месяца русские вторглись в Грузию. А остальное мы знаем. Какова будет наша позиция по продвижению в бывшие части Советского Союза, которые мы хотим, чтобы вступили в альянс НАТО? Мы не решили этот вопрос и получили 2014 год и вторжение на Украину номер один, и вторжение в 2022. Мы не можем позволить себе совершить эту ошибку снова.
Все перепутал Болтон. Первые поставки зенитных установок «Гепард» из Германии на Украине состоятся в июле, сообщает главное немецкое информагентство ДПА. Именно тех «Гепардов», к слову, из-за которых Кулеба якобы накричал на министра обороны ФРГ Ламбрехт. То есть рассчитывают на длительную войну. Ну и 40 миллиардов, конечно, которые одобрил накануне Байден, Запад уже начинает тратить на войну с Россией. Смотрите.
Я поддерживаю украинцев, но представляю американцев. И американцы хотят оставаться рядом с Зеленским и оттолкнуть Путина. Но они хотят, чтобы мы ответственно выполняли свою работу. Если у нас прокси-война, и мы выделяем 40 миллиардов долларов Украине, потому что мы все такие нарядные, с желто-голубыми ленточками, и чувствуем себя от этого хорошо, может, нам стоит провести дебаты об этом в этом зале, в этом органе власти? Потому что американцы ждут, что мы это сделаем. Когда граница страны открыта нараспашку, и ее контролируют картели, 30,5 триллионов долларов долга, цены на бензин растут, бак дизеля стоит 1100 долларов, а мы такие, о, вот вам свободный чек на 40 миллиардов долларов.
В американском Сенате закрывают глаза на внутренние проблемы страны и одобряют законопроект о выделении Киеву 40 миллиардов долларов. Против выступили лишь 11 сенаторов-республиканцев. Госсекретарь США Блинкен сказал, что накачка ВСУ оружием сделает мир безопаснее.
Все, что мы пытаемся, сделать мир немного более безопасным, немного более процветающим, немного более здоровым, немного более мудрым и толерантным. Американский народ был невероятно щедр, потому что через Конгресс Украине оказывается так много поддержки. Я думаю, это трогает сердца людей. Они видят, как большая страна напала на маленькую. Они видят, как одна страна хочет силой поменять границы другой. Они видят, как одна страна хочет сказать другой: это мы будем решать, каким станет ваше будущее, а не вы. И мы не можем допустить мира, который так устроен.
Видимо, нападение США на Ирак, Ливию, Афганистан, а также вмешательство в югославский конфликт с бомбардировками Белграда – это другое. Лицемерные заявления Блинкена о невероятной щедрости американцев. Сенатор Рэнд Пол, который пытался заблокировать выделение денег Киеву, возмущен, что налогоплательщиков не предупредили. Оружие для ВСУ будут оплачивать именно они.
Если бы сторонники иностранной помощи Украине были честны с американцами, они могли бы ввести военный налог. Уверен, это было бы весьма популярно. По моим подсчетам, каждый налогоплательщик в нашей стране будет должен отдать $500 для формирования этих 40 миллиардов, которые, по некоторым данным, лишь первоначальный взнос. Его придется дополнять примерно через 4 месяца.
Вопросы к действиям американской администрации у сенатора Джоша Хоули. В россказни о том, что цены на американских заправках повышает Путин, он не верит. Говорит, что цены стремительно росли еще в прошлом году. К августу они могут достичь $6 за галлон в среднем по стране. То есть за 3 месяца взлетят более чем на четверть.
На этой заправке на Манхэттене галлон стоит $6.19. Такая же цена была тут и вчера. Но в целом за день по стране бензин подорожал на 1.5 цента, до $4.41. Может, рост и небольшой, но это рекордно высокая цена. По сравнению с прошлогодними пандемийными ценами, бензин вырос на астрономические 46.9%.
Текущий энергетический кризис самый сложный за последние 50 лет. Цены на дизель и бензин находятся на рекордно высоком уровне, а запасы на рекордно низком. У администрации нет стратегии, как помочь выйти из этой ситуации. И, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для всех нас, кто пытается решить эту проблему.
Усугубляется кризис в Великобритании, который выделяет Украине еще 1,3 миллиарда фунтов на военную помощь. ВСУ отправит дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники, заявили в канцелярии Джонсона. Проблемы британцев премьер продолжает не замечать.
Кризис стоимости жизни становится все хуже, и, скорее всего, вы заметили это сами. Каждый четвертый человек пропускает прием пищи, трое из пяти отключили отопление, чтобы сэкономить на счетах. В апреле ограниченная цена энергии выросла на рекордные 54%. Это значит, что счет среднего домохозяйства теперь в районе 2000 фунтов в год. И ситуация, скорее всего, значительно ухудшится, когда ограничение вновь будет пересмотрено в октябре. По последним оценкам, счета могут вырасти до 2600 фунтов в год и даже сильнее.
Чтобы хоть как-то сэкономить, британцы отводят своих детей погреться в Макдональдс. Там же моются в раковинах и часами используют бесплатный Wi-Fi. Пишет Guardian. Инфляция в стране на рекордном за 40 лет уровне и уже достигла 9%. Замглавы МВД Маклен предлагает людям работать на трех работах.
В долгосрочной перспективе нам нужен план роста экономики и обеспечения того, чтобы люди могли лучше защитить себя, будь то за счет увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу.
Вы говорите работать больше часов. Некоторые люди, с которыми я говорила, министр, некоторые работают на трех работах. Они работают все время, и они все время ходят в благотворительные продуктовые банки, чтобы получить еду, потому что они не могут позволить себе кормить своих детей.
Кризис охватывает и страны Евросоюза. В Афинах 1000 студентов вышли на митинг против размещения в стране баз НАТО. Требуют, чтобы правительство Греции не отправляло оружие Украине, а занялось внутренними проблемами страны.
Мы, студенты, не потерпим, чтобы военное снаряжение, снаряды и самолеты покидали нашу страну, чтобы убивать людей во всех уголках планеты. Мы не будем бездействовать, когда скачок цен разрушает наши жизни и нашу учебу.
Член Палаты представителей США Марджери Тейлор Грин на примере Америки объясняет, почему властям западных стран выгоднее накачивать оружием киевский режим. По ее словам, помощь Украине американские элиты используют для отмывания денег через различные НКО.
Наше правительство абсолютно коррупционное, и я не говорю это необдуманно, это серьезная проблема. Я открыла глаза на эту проблему за время службы в Конгрессе. Сегодня они хотят дать $40 миллиардов Украине, и эти 40 миллиардов поверх тех денег, которые мы уже дали. В сумме получается $53 миллиарда. Это на самом деле 2/3 годового бюджета Госдепартамента. Они делают это, потому что они спонсируют некоммерческие общественные организации. Деньги идут на гранты, а гранты идут людям. Если мы всмотримся в это, очень часто это их друзья, их семьи управляют этими НКО и общественными организациями. Это, по сути, схема по отмыванию денег.
То, что не украли на Западе, разворовывают на Украине. СБУ выяснило, что более 1000 бронежилетов, предназначенных украинской армии, отправились в сеть супермаркетов. Часть продуктов в одной из торговых сетей удалось изъять. Остальные ищут, судя по этим кадрам из Николаевской области, не лучше и ситуация с касками.
Каски, в яких мы будем захищать нашу Украину и наш
нашу Миколаївську область.
Коррупция на Украине коллективный Запад не смущает. Поток оружия не ослабевает. Из Польши идут танки Т-72 с элементами динамической защиты. Из Германии гаубицы ПЦХ-2000. Из США М-3 «семерки». Очередное видео погрузки этих орудий на американский транспортник с авиабазы «Марш» в Калифорнии публикует Минобороны Украины. Часть американских гаубиц уже на передовой применяется ВСУшниками. Видео уничтожения батареи М-3 «семерки» российской артиллерии публикуют Минобороны. Западное оружие, которое не уничтожается, попадает в руки российских солдат. Бойцы благодарят за систематические поставки.
Вот за эти вещи как раз мы и говорим спасибо этим господам иностранцам. То есть на каждом рубеже вот ребята находят вот такие подарки.
Эти кадры сняты на передовой под Северодонецком, где примерно 16-тысячная группировка ВСУ вот-вот окажется в котле. А это уже подступы к Нью-Йорку, то есть поселку Новгородское в ДНР. На позициях ВСУ бойцы народной милиции нашли незнакомую им модель иностранного ПТРК.
Мы находимся на бывших украинских позициях, всего в нескольких километрах по мою левую руку находится населенный пункт Нью-Йорк, так его сейчас называют киевские оккупанты.
Заходили в офланг им, они не ожидали, мы прорвали оборону на другом участке, зашли, получается, им уже в тыл, с тыла продвигались сюда в офланг.
Что интересного нашли?
Как бы боеприпасы иностранного производства здесь, ну, в достаточном количестве здесь оно было. Как бы Falls 3. Маркировку их ничего не выучил, в принципе, сказать пока ничего не могу. Сейчас почитаем, узнаем, мы будем уже работать по ним.
Сложно, но продвигаются, неумолимо продвигаются союзные войска на Донбассе. Только что наш корреспондент, шеф нашего бюро в Донецке, Андрей Руденко прислал эти кадры, и вот они на ваших экранах. Гигантская колонна военной техники, новые танки, новая бронетехника. В несколько километров эта колонна занимает, продвигаются в сторону Авдеевки. Там сейчас тоже сложно. Это место, откуда постоянно Донбасс обстреливают. Перенесемся туда. И с нами на прямой связи Артем Жога, командир батальона «Спарта». Артем Владимирович, здравствуйте, рады вас приветствовать. Как обстановка на Авдеевском направлении? Есть ли продвижение? Потому что знаем, что противник окопался очень и очень серьезно прямо напротив Донецка.
Здравствуйте. Тяжело было с вами связаться. Связь отвратительная. Да, обстановка напряженная. Противник очень укрепился. Он использовал все это время, пока они активно не участвовали в этой операции, так сказать, с нашей стороны, доукрепили свои позиции, добавили вооружение, добавили материальные средства, боеприпасы, подогнали личный состав, резервы. Вот. Ну, потихоньку мы продвигаемся, кольцо сужаем. Тяжело, конечно, но мы справляемся с этой задачей.
Объясните, пожалуйста, нашим телезрителям, что даст освобождение Авдеевки Донбассу? Правильно я понимаю, что основные обстрелы все 8 лет именно оттуда и происходили?
Ну, обстрелы происходят не конкретно самой Авдеевки. Вокруг Авдеевки много таких небольших городков, где расположены артиллерийские подразделения. Это Опытная, Водяная, Красногоровка, Новобахмутовка была, но сейчас она уже под нашим контролем. И, в принципе, небольшая часть артиллерийских подразделений находится непосредственно в самой Авдеевке, ну, за ней. Поэтому у нас и так задача стоит, чтобы окружить эту Авдеевку, чтобы их закрыть внутри этого котла и уже потихоньку перемолоть, и исключить и закончили, чтобы эти обстрелы и Донецкой, и центральных улиц, и окраин.
Еще пару недель назад генштаб украинский заявлял, что чуть ли не контрнаступление начнет на Авдеевском направлении для того, чтобы хотя бы с целью психологической атаки захватить окраины Донецка, несколько районов. Сейчас об этом речи уже не идет?
Нет, не идет. Мы, в принципе, готовы к любому повороту событий. Мы предусматривали и предугадывали их планы, что они могут попытаться сделать такой контрудар, чтобы зацепиться за окраины Донецка, там, Киевский проспект, вот, за густонаселенные, так сказать, и застроенные кварталы. Ну, мы, в принципе, выставили дополнительные рубежи обороны, выставили противотанковые вооружения. И, я так думаю, противник подумал и передумал.
Решил не рисковать. Спасибо вам огромное. Успехов вам и вашему батальону. Артем Владимирович Жога был с нами на прямой связи. Из-под Авдеевки командир отдельного гвардейского разведывательного батальона вооруженных сил ДНР «Спарта». Адаль Белюч.
Да, сказать откровенно, мы не часто вообще можем наблюдать за оправдательной риторикой Соединенных Штатов. Я вот сегодня целый день смотрю, что происходит с информационной политикой Запада. Они вообще же всегда наступают, они без всякой аргументации делают свое дело и в геополитике, и во внутренней политике. Им нет дела до критики со стороны ни России, ни Европейского Союза. Но сегодня я вам скажу, что они видят, что специальная военная операция вскрывает очень много проблем внутренних, в том числе в Соединенных Штатах. И, на мой взгляд, сейчас они включают уже другую стратегию. Несколько средств массовой информации зарубежных уже об этом говорят. Информационная машина Запада должна работать и на внутреннюю политику Соединенных Штатов. Знаете, это очень серьезно, потому что на самом деле сегодня опросы, которые проводятся в Вашингтоне, говорят о том, что только два человека из взрослого населения, из 10 только два человека верят в том, что экономика Соединенных Штатов движется в нужном направлении. А если взять апрель месяц, их было 3-4 человека. Так что это очень серьезно падает. Более того, апрельские данные говорят о том, что 49% избирателей из демократического электората поддерживали линию Байдена, как развивается страна, да, собственно говоря, в экономике в апреле. А сейчас, в мае месяце, это 33%. Понимаете, за месяц что может произойти? 49 минус 33, это как у нас получается? 15% практически. Так что все очень достаточно серьезно. И вы знаете, вот такие утечки, разговоры на территории Конгресса, когда они говорят о том, что у нас 30,5 триллионов долга, мы не можем все-таки таким образом решать собственные вопросы, отодвигая Путина. И абсолютно очевидно, что как никогда американцы, простой народ, американцы, когда мы говорили, что им нет дела до того, что происходит в России, в Европейском Союзе или где-то в каком-то другом регионе, например, в Афганистане, в Ираке, когда Соединенные Штаты там воевали, есть дело, оказывается, все доходит. Ну, наверное, может, и они, и аналитика наша становится, может быть, более качественной. А может, просто мировое сообщество обратило внимание на настоящие проблемы голода, которые могут быть, на проблемы инфляции в Европейском Союзе, которые уже двузначные.
На нас же спишут, Альбе Ильич.
Да. А вот смотрите,
на нас, мы виноваты, смотрите, будем. Их никто не накажет. Есть там отличие, понятно, что не все верят, но все равно.
Я убежден в том, что они могут риторически списывать, но я не зря сказал, что риторика оправдательная. Да, у Соединенных Штатов. Потому что, ну давайте поставим себе вопрос, да? Да, много стран на самом деле сейчас ополчились против нас, да, по этим санкциям. Но так или иначе, если мы возьмем по количеству людей, миллиарды людей, да, Индия, Китай, множество других стран, Ближний Восток, азиатские страны видят на самом деле, что проблема, которая несет Соединенные Штаты, коллективный Запад, связана только с одним обстоятельством. Давайте поставим вопрос здесь в студии и людям зададим, что и кто виноват в этом. Ну, насчет что? Насчет голода. Санкции? Как можно переть против такого факта? Санкции виноваты в том, что бензин дорожает в Соединенных Штатах. Санкции виноваты в том, что продукты питания дорожают. Абсолютно очевидно и факт. Кто-то, если не хочет разбираться в том, почему, в том, что началась специальная военная операция в Украине. Да, может быть. А вы задумайтесь. Я сказал, санкции виноваты. А теперь насчет кто? Что вы здесь делаете, Соединенные Штаты Америки? 6-7 тысяч километров вас разделяет от границы с Украиной. А мы прямо граничим с Украиной. Вы что здесь делаете? Как бы вы ни считали, что вы решаете здесь какие-то проблемы. И насчет
демократию защищать.
Да, защищают. А насчет оправдания. Смотрите, с какой растерянностью Блинкен разговаривает с журналистом. Что они якобы защищают малые страны от больших стран. Да вообще, честно говоря, слетели с катушек. Прошу прощения за такой моветон. Но это, вы понимаете, что они уничтожили 1 000 000 иракцев. 1 000 000 иракцев. Они бросили всех своих партнеров, не говоря уже о самих афганцах, о правительстве Афганистана, всю страну и своих сторонников. Что они сделали в Сирии? Понимаете? Они считают, что в такой информационной махине, да, при этих активно работающих социальных сетях, интернете, они могут скрыть эти причины? Конечно, нет. И поэтому, конечно, специальная военная операция очень серьезные проблемы вскрыли. И я вам скажу, конечно, на территории Украины Соединенные Штаты, коллективный Запад, для них их политика – это фиаско геополитическое и внутреннее. Я имею в виду внутреннюю политику этих стран. Мне кажется, что мы на правильном пути. И крайний тезис абсолютно очевидно. Не раз и не два в этой студии мы здесь говорили, что все идет по плану. Быстро ничего не будет. Те, кто считал, что это быстро будет, проведите мониторинг. Нет серьезной аналитики, которая этого предполагала. А вот только что информация, которую мы получили из уст отца героя, да, говорит о том, что они уверенно идут, и вот эти кольца, которые замкнутся скоро, их, я так понимаю, уже 3, да, или 4 скоро, мы их увидим. И, кстати говоря, Евгений, я говорил последний раз, когда мы говорили, может быть, в кулуарах, ну, дней 10, и там будет перелом. Я имею в виду, конечно, и операция, которая происходила сегодня на территории Мариуполя.
Давайте не будем забегать вперед, да, чтобы не сглазить. Конечно, да. Мы на это очень надеемся, этого хотим. Пожалуйста, Юрий Вячеславович.
Дорогие друзья, нам на самом деле-то себя, наверное, не надо убеждать. И нормальный человек, конечно, не поверит, что американцы когда-то будут каяться за содеянные преступления. Они с момента создания этого государства, формирования нации, ну, я не буду в историю, как эта нация формировалась, никогда ни за что не каялись. Они убивали, наживались, грабили весь мир и реализовывали свои задачи. Причем задачи в интересах, в первую очередь, правящей, сложившейся верхушки Соединенных Штатов в виде так называемой двухпартийной системы. Но на самом деле мы понимаем, что там правят не партии, а крупный бизнес, да, монополистический, который просто расставляет тех или иных президентов в тот или иной момент для решения задач. И то, что неминуемо будут происходить совершенно такие серьезные процессы в американском обществе, для меня очевидно, потому что долго, несмотря на все усилия западной машины пропаганды поддерживать вот этот вот накал и сопереживание с Украиной и с украинским народом невозможно. Все равно для циничного капиталистического общества свои проблемы ближе к телу, как говорится, да, и вопросы турбулентности, они совершенно для американского общества будут нарастать. Вопрос времени, да, и вопрос наших действий. Задача их была, чтобы эта турбулентность охватила нашу страну, ну, а у них будут какие-то последствия. Поэтому для нас очень важно, чтобы наше общество совершенно и консолидировано, и в экономическом, и политическом плане понимало необходимость реализации поставленных целей в ходе проведения спецоперации. Сегодня так несколько так называемых политиков, ну, то, что, наверное, может быть, не стоило им говорить, сегодня так прямо они в массовое сознание донесли, Болтон, да? Ну, очевидно, что какой сценарий они рисовали и какой сценарий они сейчас рисуют. Фактически, ну, прямо скажем, идеальный сценарий НАТО – это окружить Российскую Федерацию. Просто замкнуть кольцо НАТО. Причем не надо тешить иллюзиями, что, дескать, даже вступление в НАТО – это не всегда военная угроза. Когда Россия будет окружена, это колоссальная военная угроза. А мы даже из той спецоперации, которая проходила в Мариуполе, видим, какой выход из окружения. Или прорыв, или сдача в плен, или уничтожение. Мы никогда не допустим ни уничтожения России, никому мы не собираемся сдаваться. Только прорыв. Вот сейчас идет совершенно четкий прорыв и недопущение окружения Российской Федерации враждебной натовской силой, которая ставит ключевую задачу – расчленение уничтожения России.
А в Польше же упремся.
Ну, мы
Или не собираемся? Простите.
Вопросы по-разному могут развиваться. Ответ на агрессивные действия может быть разный. И мы сами всегда говорили, не надо провоцировать эту агрессию. Но в большей степени проболтался сегодня, я считаю, советник Подоляк, да, который сказал, что я не хочу, чтобы ни в Харькове, ни в
Луганске... Давайте послушаем, это действительно примечательное заявление.
Россия атакует всю территорию Украины.
Россия атакует всю территорию Украины. Безусловно, со временем будет понятно, как мы будем контратаковать. Для меня принципиально, чтобы мы освободили обязательно, причем жестко по отношению к коллаборантам и российским военным, Херсонскую область. Это даже не обсуждается. Запорожскую область. Это даже не обсуждается. Нам нужна акватория Азовского моря. Однозначно. Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русский». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русский». И чтобы все эти уголовные элементы, которые там себя называют какой-то властью, чтобы их не было, физически не было, потому что они обыкновенные бандиты. И это понятно. В сердце каждого из нас четко написано, в сердце каждого украинца, он родился с этим знанием, как закончится любая война Украины с Россией. У нас в сердцах, у каждого из нас это написано. Мы победим. И сделаем это на своих условиях, тогда, когда нам будет нужно, заплатив за это большую цену.
Геноцид. Убивать русских. Ну, только он вышиванку забыл надеть, его самого там расстреляют сегодня.
Смотрите.
Это нарушение формы одежды.
Да. Суть вот этого украинского режима, который формировался объективно 30 лет, это суть уничтожения русского языка и русских.
Прекрасно.
Причем совершенно очевидно, какая ставится задача. Через одно, максимум два поколения сделать Украину таким моноэтническим государством, где даже те, кто являются русскими или носителями русского языка, должны отказаться от своей идентичности при силовом воздействии.
Хорошо, что они об этом заговорили. Наконец-то,
конечно,
открыто,
конечно,
да?
Реальные цели.
Всегда-то таили в себе, носили.
Да.
Сейчас вот говорят.
Причем мы видим даже сейчас, а перед спецоперацией особенно, что подавляющее большинство украинцев все равно в поисковиках искало русские и вводило русские слова. То есть переформатировать полностью. Я бы даже сказал, что вот этот вот план, который существует очевидно, он не менее страшен,
топ
чем
YouTube,
план
ОСТ топ Гугла,
фашистов.
Книги.
Конечно.
Все равно на русском.
А не напоминает ли этот план ОСТ фашистов? Совершенно очевидно. А теперь вот эти вот слова надо, чтобы дошли до каждого гражданина России. Какая угроза стоит перед нами. Но это должны знать и русские на Украине, которые поддерживают киевский режим, а кто-то и воюет за этот киевский режим. Вы должны фактически отказаться от своей идентичности. По крови, сохраняясь русскими, вы отказываетесь от своей идентичности, от идентичности своих детей, внуков. Поэтому вопрос об уничтожении русских, который они ставят уже открыто, это вопрос вообще сохранения нашей культуры, нашего народа. И у нас, кстати, скоро будет очень важный праздник, 6 числа, День русского языка, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Кстати, в 2010 году именно даже он установил этот праздник русского языка. Они, слава богу, еще этот праздник не отменили. И нам очень важно в этот момент говорить о нашей идентичности, о русской культуре. Ну и многонациональной культуре Российской Федерации. А русский язык – это центр и стержень объединения многонационального государства, который мы сохранили, несмотря на все угрозы, несмотря на все вызовы, несмотря на провокации, когда хотели стравить народы России между собой в 90-е и 2000-е годы. Поэтому мы сейчас боремся за сохранение нашего государства.
Прошу вас.
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что сегодня состоялась коллегия Министерства обороны, на которой был озвучен фактически наш ответ на те действия Запада по расширению блока НАТО и движению, продвижению этого блока к нашим границам. То есть это вступление Финляндии, Швеции, которая заявку они вчера подали. Значит, вот сегодня министр обороны генерал армии Шойгу озвучил 12 частей и подразделений мы создаем в Западном округе. Штаб Запада.
Новых.
Штаб Западного округа находится в Санкт-Петербурге. То есть я уверен, что будет создана зона запрета доступа, которая включает С-400, она же включает комплексы «Бастион», которые работают сейчас на Украине ракетами «Оникс», и комплексы «Искандер», которые могут иметь разные боевые части, не только осколочно-фугасные, действия которых мы тоже наблюдаем на Украине. Кроме того, мы здесь всегда обсуждали, вот котлы есть вроде, да, Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Марьинка, вот назревают, точнее, не есть, а назревают, соответственно, Краматорск, Славянск. А вот когда же? Вот сегодня министр обороны озвучил, что в ближайшие дни, в ближайшее время вопрос с Северодонецком и Лисичанском будет решен. Сегодня уже сводка Минобороны Украины, там проходят данные. Бои идут в центре Северодонецка, на окраинах Лисичанска. А это вообще-то группировка, по разным данным, от 8 до 16 тысяч человек. Если мы этот вопрос решаем, это второй Мариуполь. Не менее. Для удар такой, который, собственно говоря, выводит из строя...
Там, конечно, очень большая проблема в том, что негодяи абсолютно власти Украины не организовали эвакуацию.
Да,
это... Там опять огромное количество мирных. Поэтому, конечно, никакого быстрого продвижения там не будет. Но я имею в виду, что все равно людей...
Во всяком случае, мы поэтому не трогаем другие районы. Почему мы туда не идем? У меня вот просто знакомая, ее родная сестра в Краматорске. Позавчера она мне, я всегда у нее интересуюсь, как что. Она мне говорит, что, говорит, сволочи делают? Вот, говорит, какая-то ракета попадает в военный объект, включает сирену ночью на 4, на 5, на 6 часов, чтобы люди не спали вообще. Половина города они собрали, в основном там сторонники России. Они их в свое время отозвали после того, как была эвакуация. И просто вот таким образом морально издеваются, опять же, держат в качестве живого щита. Но я бы здесь еще хотел важные вещи затронуть. Первое, это мы здесь часто говорили о ракетах, которые поставляют американцы. Я рассказывал о беспилотниках с электрическими двигателями, которые практически невозможно сбить ПЗРК с инфракрасной головкой самонаведения. В частности, вот Британия сейчас поставила Бриджстоун ракеты. Наводятся с помощью Байрактара.
Бримстоун.
Наводятся с помощью беспилотников на дальности 60 километров беспилотник Байрактар, ТБ-2. Казалось бы, в общем, серьезные вообще-то вещи. Причем они подло что сделали? Ракеты будут размещаться в гражданских контейнерах. Идет контейнеровоз, корабль, либо контейнеры, переводятся фуры, а там, соответственно, ракетные установки. Ударил, нас тут же обвиняют в том, что мы такие нехорошие люди,
стоит,
бьем по мирным целям, понимаете? То есть это, конечно, вообще, даже Гитлер не всегда до таких вещей додумался, то, что сейчас творится на Украине. Но ведь у нас тоже ответ появился. Я бы хотел бы обратить внимание на ту информацию, которая идет вот буквально в течение 2 дней у нас. Это первое. Соответственно, комплексы вот сейчас нам показали С-300 В-4. Уникальнейшая система. Это я отвечаю за то, что я говорю. Работает как по баллистическим целям, и так и по всем типам аэродинамических целей. Байрактар для них это вообще не цель. А вот это слева две большие ракеты работают по ракетам, которые запущены с дальности 4000 километров. То есть вы представляете, нам в свое время Борис Джонсон грозил ракетами, вот эти системы, удар, даже не дай бог, если бы он решился нанести страйдентов со своих 5 штук всего-навсего, которые у них там есть, будут перехвачены этой системой с гарантией на 100%. Уровень автоматизации потрясающий. Компьютеры с элементами искусственного интеллекта. Еще одна новость. В течение почти 2 месяцев на Украине работают наши Су-57. Сразу мы начали их применять после 2-3 недель начала операции. Кто-нибудь, какая-нибудь сторона НАТО об этом сказала? Какая-нибудь украинская РЛС, созданная в Америке, засекла эти самолеты? Нет. Это о чем говорит? Что действительно реальный стелс, реальный настоящий стелс, который в течение 2 месяцев не могла обнаружить ни разведка НАТО, ни их спутники, ни их, соответственно, радиолокационные станции, ни какие-то другие системы. Это потрясающий результат.
Он еще в зону поражения ПВО и ПО
не заходит
совершенно, поэтому
это не важно.
Поразить его сложно. Да.
Это не важно. Вы понимаете, есть радиолокационная станция, которая обнаруживает на 600 километров, а комплекс поражает на 100 километров. Вот на 500 километрах он действует свободно, его никто не видит. Если бы его видели бы, уже был бы, соответственно, поднят хай на, простите за это такое, скажем
приняли
так.
За грача.
Да, то есть они бы отнеслись бы соответствующим образом. Более еще интересная информация мне попалась. То, что сегодня, по-моему, сегодня даже, Чемизов доложил президенту о разработках...
Накануне, да.
Да, компьютеров на основе квантовой технологии. Значит, полтора года назад где-то у нас была демонстрация на Первом канале в программе «Время» с линией связи Москва-Санкт-Петербург, РЖД показывала, построенная на принципе квантового компьютера. Вот что такое квантовый компьютер, чтобы было понимание? Допустим, на расстоянии 200 километров он излучает поток квантов, там квантовая запутанность, не буду уточнять, что это такое, используется, это долго рассказывать. Но факт то, что эта же самая информация, она отображается на дисплее, и можно видеть даже лицо летчика на 200 километрах. Вот если мы на Су-57 мы их поставим, а мы эти квантовые прототипы квантовых компьютеров демонстрировали уже на Максах, на своих. Соответственно, то есть если мы их поставим, вот эти все разработки, B-21, Райдер и так далее, можно выбросить на помойку.
Ну, о начинке Су-57 мы на самом деле знаем только то, что нам хотели рассказать. Вот
но во всяком случае это подтверждается теми да, работами. Абсолютно. И лазеры, я вот хотел про лазер Пожалуйста. Задира единственное еще сказать. Вот как раз этот лазер разработан для того, чтобы работать по беспилотникам американским, которые используют электродвигатели. Ракеты. То есть мы выжигаем телекамеру, либо инфракрасную камеру, если позволяет время нахождения беспилотника в зоне поражения лазера, значит лазер сам в состоянии поджечь и сам беспилотник. То есть на дальности 5 километров, на высоте до 5 километров мы в состоянии будем выводить эти беспилотники из строя, не используя ракеты.
Дай бог, чтобы так и было. Давайте перенесемся в Нью-Йорк. Наш представитель в Организации Объединенных Наций, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Алексеевич Полянский на прямой связи. Очень рады, что вы к нам присоединились. Дмитрий Алексеевич, хотел бы, чтобы мы все вместе посмотрели, в каких чудовищных преступлениях, которые, правда, еще не совершены, но нас уже обвинили, и как вывозят зерно прямо сейчас из Украины.
США обвинили Россию в том, что она использует продовольствие в качестве оружия в войне против Украины, что, в свою очередь, может привести к глобальному продовольственному кризису. Украина выращивает достаточно продовольствия, чтобы накормить 400 миллионов человек. На Россию и Украину вместе приходится 1/3 экспорта пшеницы, но российское вторжение и блокирование украинских портов мешают Украине экспортировать свое зерно.
Здесь Запорожье, на Украине, на передовой, работа в сельском хозяйстве. Именно поэтому Юрий носит бронежилет и частенько натыкается на ракеты на своем поле.
Я должен работать. Ребята на войне, а я воюю здесь, в поле.
Теперь весь мир в прямом смысле платит за эту войну. Примерно 80% сельскохозяйственных угодий в Запорожье либо оккупированы российскими силами, либо слишком опасны, чтобы их возделывать. Будучи ярким символом Украины, подсолнечник стал сельскохозяйственной жертвой войны. По всему миру острая нехватка подсолнечного масла, потому что большая часть подсолнечника застряла здесь. Цены подскочили больше, чем на 58% для потребителей и рестораторов. Супермаркеты ограничивают продажу подсолнечного масла в Испании, Великобритании, Италии и Греции. Россия заблокировала украинские порты, и цена страховок на перевозку грузов поднялась до небес. Огромное количество зерна в заложниках.
Это украинское зерно никогда не оказалось бы в этом порту Констанции до российского вторжения. Его бы перевозили через порт в Одессе, который теперь закрыт. 250 километров по берегу Черного моря. Как только судно покинет порт, 210 тонн украинского зерна будут поставлены на рынок с начала апреля. Но это лишь 1% из 20 миллионов тонн пшеницы, которые нужно вывести в ближайшие 3 месяца, прежде чем на этих украинских полях появится урожай. Большая часть зерна, которая попадает в порт Констанции, из Украины. Этот корабль направляется отсюда в Роттердам.
Дмитрий Алексеевич, то есть получается, что на Западе к путинской инфляции, к путинскому повышению цен хотят еще путинский голод, да, присовокупить?
Да, это не новые для нас аргументы, которые вы сейчас показали в эфире Deutsche Welle, если я не ошибаюсь. Американцы и западные коллеги вообще склонны к каким-то упрощениям, примитивизации тезисов, чтобы они, наверное, прочнее оседали, так сказать, в умах западных обывателей. И такой лозунг, как «Россия морит мир голодом», или «Россия не дает Украине экспортировать свою сельхозпродукцию», он, конечно, легко запоминается. Но, естественно, здесь очень много лукавого и неверного. Я вот, например, честно говоря, не слышал, может быть, меня поправят люди, которые лучше в этом разбираются. Я не слышал, чтобы Россия блокировала украинские порты. Вот чтобы мы так вот сказали, украинские порты заблокированы. Я знаю, что там стоят наши корабли. Я знаю, что акватория этих портов заминирована самой же Украиной. Более того, в этих портах находятся корабли зарубежные с командами. И Украина абсолютно игнорирует любые попытки вывести эти суда из портов. Мы этому не препятствуем. Более того, мы к этому призываем и открываем гуманитарные коридоры каждый день. Об этом наше Министерство обороны объявляет. Украина здесь не сотрудничает. С нами напрямую, как я понимаю, они по этим вопросам не разговаривают. Через западные страны они тоже какие-то тезисы продвигают, что Россия должна разблокировать порты. Но мы, по-моему, не объявляли об их блокировании. Соответственно, если будет нормальная заявка, если будет нормальный разговор о том, что какой-то там груз, зерна нужно вывести, то есть о чем говорить. Но пока никто так вопрос не ставил перед нами. Насколько мне известно, опять-таки. Я, может быть, здесь не лучшая инстанция. Но, естественно, все это дело сильно разогревается. Естественно, вот в таких репортажах за скобками остается тот факт, что не только Украина, но и Россия давала значительную часть продовольствия, прежде всего для бедных стран, которые опираются на Организацию Объединенных Наций при закупке своего продовольствия. И вчера вот на заседании Совета Безопасности, которое, как я понимаю, многие тоже видели или отчеты об этом читали, мы как раз и сконцентрировались на разнице между просто вывозе украинского зерна, просто его когда вывозят, непонятно для чего, для продажи, для набивания собственных, так сказать, закромов, и передачи этого зерна в фонды ООН, фонд Всемирной продовольственной программы, из которой потом оно бы поставлялось нуждающимся странам. Вот про второе, честно говоря, мы даже вообще ничего не слышали в этом году, несмотря на то, что зерно вывозится. Куда оно девается? Мы задали этот вопрос напрямую, попросили наших западных коллег опровергнуть информацию, которая все чаще циркулирует в интернете, что Украина расплачивается этим зерном за оружие, но никто этого сделать не решился. Румынский министр что-то такое пробурчал из серии, что не верьте России, она нас уже в этом обвиняла, а мы это опровергали. Но это так можно все что угодно попытаться опровергнуть. Разговора на этот счет никакого нет, они от этой темы уходят. Им проще создавать вот эти шаблоны, проще убеждать всех, что Россия, как всегда, это, так сказать, страна, которая всех держит в заложниках. В данном случае от нее зависит якобы выживание человечества и голод в странах Ближнего и Среднего Востока. Мы это все опровергаем, и контраргументов у них в таких беседах экспертных практических просто нет.
Еще интересная была ситуация. Мы, конечно, все наблюдали, как Василий Небензя, наш постпред, отлупил фактически риторикой своей Блинкина, который сидел в президиуме в Совете Безопасности, представлял свою страну, но было еще одно примечательное заявление, которое мы услышали от Гутерриша. «Разблокируйте рынки для России, иначе мир ждет катастрофа». Оно как-то вот утонуло в общей массе обвинений нашей страны. То есть есть у этого заявления какое-то продолжение или не тот авторитет у генсека ООН?
У генсека ООН, разумеется, большой авторитет, и ту позицию, которую он высказывает, многие слышат. Сейчас действительно ООН придерживается линии на то, что для решения мирового продовольственного кризиса, для избежания его требуется два элемента. Это первое – поставки сельхозпродукции из Украины, и второй элемент – делается акцент, прежде всего, на удобрениях из России и Белоруссии, но также и на сельхозпродукции из России. ООН этот вопрос действительно подсвечивает сейчас, но западные страны как-то оставляют за скобками, что из России тоже может поставляться продовольствие. Более того, на том заседании, о котором вы упомянули, Василий Алексеевич также впервые, на мой взгляд, показал готовность нашу нарастить экспорт пшеницы через порт Новороссийска, с учетом того, что у нас, по заявлению Минсельхоза, намечается хороший урожай. И этот момент на самом деле очень важный, но он категорически не вписывается в картину мира американцев, потому что американцы как бы не хотят этого допустить. Они считают, что здесь не нужно нам потакать, это совершенно не тот сценарий, который приведет, по их мнению, к решению продовольственной ситуации в мире. И, конечно же, они оставляют за скобками еще и тот момент, что они сами вместе со своими западными коллегами в значительной степени этот продовольственный кризис и спровоцировали. Мы вчера тоже обратили внимание, и с этим никто, собственно, не спорит, что еще до февраля этого года ситуация на продовольственных рынках была крайне тревожной. Об этом все предупреждали еще задолго до того, когда появились какие-то признаки обострения нынешнего противостояния. И, конечно, сейчас сваливать все на Россию, это, наверное, удобно для американцев, это удобно для европейцев, но это абсолютно противоречит и здравому смыслу, и, собственно говоря, той фактологии, которая есть у серьезных экспертов, которые занимаются этим вопросом.
Действительно, эти обвинения, более того, мир от голода не спасут надвигающегося. Да. Спасибо вам огромное. Дмитрий Полянский был с нами на прямой связи, первый заместитель постоянного представителя при ООН. Успехов вам. Следим за вашей работой. Просто самоотверженно и блестяще представляете нашу позицию. Восхищаемся. Спасибо огромное.
Спасибо.
Прошу вас.
Знаете, обратите внимание на тот сюжет, который вы показывали. Почему-то зерно украинское, да, из Констанции пошло в Роттердам. Подождите, а что ж не кормить-то Африку и Азию напрямую, да, если уж мы говорим о том, что там голод. Тут на днях был большой скандал, Украина подняла на весь мир, многие западные СМИ подхватили, якобы зерно из Херсона, зерном из Херсона пошло в Средиземное море, значит, и куда-то оно там шло.
Под сирийским флагом.
В итоге в Сирию, да, пришло. Но и к чему? Ну, шум был огромный. Украли наше украинское зерно. Ни в коем случае не принимать это судно. Так подождите, в чем ваша первая задача? Наказать Россию, да? Или накормить голодных в мире-то? Ну, то есть вы сами определитесь для себя. В конце концов, да, херсонские фермеры тоже будут продавать и зерно, и продукты, и куда-то его надо будет доставлять. Так если вы хотите накормить мир, Африку и Азию в первую очередь, то вы должны действительно разблокировать торговые суда,
маршруты. Так они скоро чернозем начнут вывозить, Владимир Владимирович. Но это
все
же
как было уже дважды абсолютно в истории Юга России, которую потом назвали Украиной. В 1918 году, хочу напомнить, Украинскую Народную Республику Германия, Австрия, Венгрия признали Брестским договором исключительно на условии вывоза украинского зерна. А то, что там будет голод, и был голод в итоге, это Европу не волновало, как не волнуется.
Никакого голода не будет, конечно, потому что в России большой урожай, все будет хорошо. А мы скоро вернемся. Срочные новости. Народная милиция ДНР только что сообщила, что с начала суток украинские ВСУ выпустили больше 160 снарядов и мин по 8 населенным пунктам республики. Среди них и столица Донецк. По ней только за сегодняшний день нанесли минометные удары 7 раз. В результате обстрела ранение получила женщина и маленький ребенок. 5 мирных жителей погибли в поселке Владимировка. Подробности в вестях. Это были 60 минут. До свидания.